Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне, друг Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 37 минут, среда, 17 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! И Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе
Сегодня
утро.
Сегодня цепляться будем за любую тему. Я просто предупреждаю наших слушателей, потому что тем маловато, таких больших дискуссионных. Очень холодно. Да, это очень холодно. Сегодня дыхание середины ноября. Я должен сказать, что даже в дни, когда шел снег, 12 мая, например, последний снегопад хороший, мы помним.
Да.
Большой снегопад. Даже в эти 11 мая хороший большой снег шел. Даже в эти дни не было так холодно. То, что, как бы это сказать, именно сегодня вот как бы...
Холодный ветер очень.
Пронзительный. Ты знаешь, еще с качеством земли очень связано. Вот бывает холодный ветер по теплой земле, а бывает холодный ветер по холодной земле. И вот сегодня, я бы сказал, студёно, потому что ветер ледяной, и земля какая-то тоже, она отвечает вот этим льдом. И такая середина ноября где-то.
Ужасно.
Да.
Где-то 4 градуса было, когда я выезжала, но...
Сейчас 5 градусов.
Сейчас 6, да, 5-6.
Нет, одна будет версия, давай, я расскажу по часам. Давайте, значит, в 9 утра 5 градусов, в 12 разогреется до 6, к 15 будет аж 9 градусов, но перед этим дождик небольшой, 9 градусов, и к 18 часам потепление, к 18 часам будет 10 градусов.
А завтра?
Завтра, не знаю, потом 21 час опять 9 градусов, и завтра потепление будет в Москве до 16-17 градусов от 18 мая.
И снова не верится, да?
Снова не верится, потому что один день так, другой день так, да, это ад, настоящий ад. Вообще говоря, я в таком климате не жил никогда. В московском. В смысле, нет, я в Комсомольске-на-Амуре, в Пионеров вступал под снегом. Но это был Комсомольск-на-Амуре. А в Москве никогда не было. Вообще никогда. Потому что... Ну, вот меня спрашивает там таджик, да? Спрашивает.
Да.
Ну, я говорю, я точно вам говорю, что я вообще никогда этого не видел в Москве.
В мае месяце, да?
Но никогда.
Это скорее
никогда.
Типично вот для Питера такие перепады.
Да.
Причем в Питере сейчас очень хорошая погода, солнечная.
Да? Сегодня в Нью-Йорке плюс 32. 32. Да, ну это ладно. Хорошо, значит, у нас завтра будет 17, а в пятницу 20, а в субботу 22. И в ночь с субботы на воскресенье 12, это очень тепло, правда же? Вот, потом, правда, температура упадет снова до 15. Ну ладно, ну 15, ну хорошо, ну пусть 15.
А вы представляете, все лето такое будет?
А может быть, все лето будет такое. Все лето будет такое.
Ужас.
Я помню июль 76-го года, ты не помнишь?
Не припоминаю, нет.
Июль 76-го года, я ездил целыми днями в 39-м трамвае. И он шел от авиамоторной до Орджоникидзе.
До
Орджоникидзе, улица Орджоникидзе. Действительно, там штаб-квартира в то время была Университета Дружбы Народов. Потому что это первое здание Университета Дружбы Народов на Орджоникидзе рядом с этим самым. Ну так вот, и я от авиамоторной до Орджоникидзе ездил на 39-м трамвае весь июль 76-го года. И должен тебе сказать, что я не помню ни одного дня, чтобы хоть сколько-нибудь было солнце. Только дождь. Дождь. Вчера дождь, завтра дождь, сегодня дождь. Вот так вот. И все это было так 15-17 градусов. Июль.
Угу. Ну, я помню такой июль в Питере в 2001 году. 13 градусов и дождь.
Ну нет, такой надо сказать следующее. Когда-то давно, но если бы я был, вот серьезно говорю, если бы не отключение отопления, типично в 20-х числах апреля, я отключал у себя в доме отопление. В 20-х числах апреля. Я сейчас смотрю Facebook, Facebook кидает старые воспоминания. И в качестве паники в 15-м году, какого-то 15 мая в 15-м году я пишу: «Вы как хотите, а я включу на эту ночь отопление». Это я в 15-м году, 15 мая пишу с вызовом. А сейчас я могу сообщить общественности следующее. Я его и не отключал. Я его и не отключал. Я его как включил в сентябре прошлого года, так оно и шарашит. Понимаешь? И еще я скажу необычную вещь. Зима эта, которая нас казнит до сих пор, а это же то, что мы видим сейчас на улице, это зима. Зима, которая нас казнит до сих пор, началась на месяц раньше.
Да.
Снег лег 1 ноября. Да. Снег лег 1 ноября навсегда. Все прочно, навсегда. Понимаешь?
Да.
Раньше было так, что снег ложился в разное время. Я разные годы помню, как человек, видишь, убеленный сединами. Седина, это воспоминание. Я вспоминаю снег и на 27 сентября. Я вспоминаю снег и на 18 октября многократно, и 15 октября. Но он не лежал никогда сроду. Он не лежал. И на 7 ноября снег почти никогда не лежал. Почти никогда. На 7 ноября чуть-чуть снежку, манифестация, демонстрация, трудящие. Значит, Ленин всегда молодой. Ага, разошлись, тудым-сюдым, что-то такое. И он растаял. И он ложился нормально, снег, где-нибудь 15-20 ноября. В этом году снег лег 1 ноября.
И так и лежит.
И так вот до сих пор и лежит. Посмотрите, Сергей, на себя, посмотрите на свои сердца,
да,
посмотрите на свои глаза. Разве вы не усыпаны снегом? Посмотрите на свои чувства, посмотрите на свои
способности. Как белые ходоки такие.
Вы, посмотрите, абсолютно верно. Посмотрите на свою способность любить. Посмотрите, как вы убиваете друг друга в очереди за сахаром в Омске. Посмотрите, как вы ненавидите друг друга и готовы распять друг друга постоянно на кресте. Смотрите, разве это не зима? Это и есть зима.
Абсолютно. Но вы хотя бы можете контролировать отопление в собственном доме. А нам вот как отключат, так и отключат.
Я могу отопление контролировать в собственном доме. Это раз. Во-вторых, я могу контролировать сауну в собственном доме. И, во-вторых, я могу
инфракрасную.
Еще нет. У меня
с языка сняли.
И финскую, и инфракрасную.
У вас инфракрасная камера?
И такая, и такая. И такая, и такая. Да, у меня разные есть. Разные. Да, абсолютно верно. Я могу контролировать разные сауны и разные эти самые. И разные подогревы. Это правда. Но все равно хочется иногда в окошко. Понимаешь, я живу в своем доме, я живу. Как будто мне дали каюту на корабле. Ты когда-нибудь покупала от бедности каюту на круизном лайнере без окон? Я да.
Нет.
А я да. Я как-то купил на гигантской принцессе морей или королеве морей. Какое-то невероятное судно размером с это здание.
Да.
Серьезно. Я купил каюту, сообщив тогда, значит, близким, что поскольку мы все равно будем всегда на палубе, а все равно же будем все время на палубе. Зачем нам окно? Зачем нам иллюминатор? И мы купили внутри, где-то внутри там.
Да, по центру.
По центру. И у нас каюта была без иллюминатора. Я говорю, телевизор включим, там BBC, я Африку настрою, будут леопарды прыгать на жирафов, и будем считать, что это наше окно. И нам будет по кайфу. И мы пошли. Санта-Лючия, и Гренадины, и чего хочешь, и Сен-Мартин, и, значит, и Сен-Бартс, вышли из Пуэрто-Рико. Из Пуэрто-Рико и почесали вот так. Раз, наветренные, а потом тебе подветренные. Ходили, значит, по этим островам. И я все время был без иллюминатора в кабине. И я тебе скажу, что эта жизнь, это ад настоящий. Потому что посмотреть в окно есть, как выясняется, не демократия. Нет, не демократия. Не обед. Не сексуальные утехи, ничего не есть первично. Первично для гомо сапиенса, этой смешной обезьянки, этого смешного биохимического компьютера, первично посмотреть в окно. А когда его нет, ты сходишь с ума. И вот ровно так мы живем уже с 1 ноября. Мы не можем посмотреть в окно, потому что за окном торчит огромный кукиш этого климата. Огромный, огромный, слепленный из говняных какашек. Кукиш, вот такой, кулак, кукиш лезет в нос.
Заледеневший.
На, мразь! Понятно, я подхожу к окну, у меня сауна инфракрасная, какая хочешь, финская, какая хочешь, не проблема, понимаешь? У меня все, значит, но, и как только я подхожу к окну, на меня вот эта вот говняшка, значит, в нос мне, на, мразь! Получи, мразь! Ты, Родина, на, мразь! Любишь Родину? На, мразь! Нюх, откуси! Поцелуй! Поцелуй какашку! Поцелуй какашку, мразь! И я такой... Свят, напасть! Боже, за что? Я назад! Значит, Пасха! Пасха, праздник Пасхи, когда я всегда раньше катался на мотоцикле и попадал в неприятности под уголовные статьи. Пасха раньше, в старые времена, когда эти чертовы мои соотечественники верили в Бога, а теперь они не верят. Раньше они верили в Бога, Пасха была с солнцем. Сейчас хрена! На тебе Пасху с дождем и со снегом! На! На! Целуй! На, мразь! Понятно? Все так, ну все! Единственный день в году приличный был по климату, когда мотопарад произвели с Лексутовым.
Это правда.
17 градусов. Муа, муа, муа.
Подождите, а 1 числа 22 было?
1 22 в честь солидарности трудящихся. Но трудящие пошли все. Трудящие окунулись в омут разврата и непотребства, паскудства. Конечно, морфинизма. Трудящие никакущие теперь. Понимаешь? Поэтому трудящие не ценят, что им день трудящих. Потом, что трудящие в 22, когда они не могут садить свою картошку? Они ж содят картошку. Они ж видят заморозки, значит, содить нельзя. Содить нельзя, понимаешь? Значит, а как ты будешь ее содить, когда заморозки? Плюс один, минус один, она ж померзнет.
Действительно затруднительно.
Конечно. Ну все. Ну это невозможно. Ребята, это зима. Это зима. Наказание вам, наказание. Господь, сейчас я буду вам ветиствовать. Господь не спаслал вам зиму, вам, красавцы, полюбил вас сильно и не спаслал. Целуйте. Не, ну нормально, что я сказал, правда. Хорошо. Ладно. Слушайте, сборная России по хоккею проиграла США в матче группового этапа на чемпионате мира, сообщает РИА Новости. Это был важный матч или нет? Я вчера был на Первом канале, там, ну, правду говорю, там все, всюду реклама, что-то наши с нашими против наших, и, значит, сыграли заключительный 3-5. Что это значит? Расскажите, кто смотрел, а? 7373-948, 7373-948, расскажите, что вчера было, что это было? Да, здрасте.
Да, добрый день, Сергей. Владислав меня зовут. Да. Ну что-то, это был выставочный матч, можно сказать, между нашими и американцами, принципиальная битва. Вот. И наши, собственно говоря, выглядели замечательно, но дисциплинка подкачала. Видимо, они настолько себя зажали в предыдущих играх, что тут прям вот...
То есть объяснение есть?
Дисциплинка плохая. Били американцев, за что были наказаны ее в меньшинстве.
Ну, скажи, я слушаю Задорнова, американцы дураки. Теперь, значит, слушаю вас, оказывается, они умные. Но где...
А для того, чтобы... Не-не-не, а где тут ум? Для того, чтобы в хоккей играть много ума, не надо.
Не надо ума. Сплошным хребтом играешь, спинным мозгом.
Коньком и клюшкой.
Спинным мозгом. Михаил знает, очень разбирается в хоккее. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Михаил, ну скажите честно, вы игрок ночной лиги. Ну расскажите, как это было?
Нет, я уже сейчас не выхожу лет 10 сам, а так играли, конечно, в Одинцово, да. С мастерами, с Фетисовым. Дело не в этом. Ценность этого матча покажет ближайшие там 6 дней. Если сборная станет чемпионом, если она плей-офф не проиграет, чехам завтра первый плей-офф, тогда ей станет чемпионом, тогда этот матч можно признать действительно не очень ценным. Но все равно принципиальность в спорте, она никогда не уходит. Если же плей-офф будет проигран, а там мы выходим, по-моему, на канадцев, если чехов, и, то тогда, конечно, его вспомнят сразу все, до каждой минуты, разберут до секунды, скажут, что была плохая подготовка, психология и так далее. Понимаете, здесь так все происходит всегда в спорте. Но надо сказать, что этот чемпионат, как ни странно, несмотря на то, что в Канаде канадцы и американцы, как всегда, составы у них не первые, не самые лучшие, он, знаете, такой интересный получился. Поэтому плей-офф будет, я думаю, хорош.
Борис Байкер говорит, канадцы у нас выиграют.
Ну, вот это вот я не понимаю. Вот это люди далекие от спорта, когда говорят, выиграют. Да, действительно, трагедия советская. Вы вчера важную тему поднимали, что мы дали миру. Вот вы забыли сказать, действительно, то, что мы дали миру подлинно, по-настоящему.
А подлинно это нас с вами, мы вдвоем,
это,
все.
Это советский хоккей.
Нет, любые проступки нации искупляют то, что она дала нас с вами. Вот мне кажется, все.
Ну да, люди — это главное достояние, да. Мы все уйдем в никуда, но пока мы есть, да, это действительно.
Вы тут орали, нет, у меня лишь 97-й. Вы тут орали у меня из окна машины, а окно было открыто, а я проползал мимо остановки. Народу на остановке много. И я высунулся и сказал им: это радиоспектакль. Это радиоспектакль. Хорошо. Прекрасно. Действительно, потому что люди были смущены.
А вы знаете, а вы заметили, как Михаил в Проброс сказал, что он играл с Летисом? Вот так вот,
как будто вы
разумеющийся.
Май холодный, год плодородный. Вот такая есть народная примета. Будь она проклята. Говорит нам Елена Искунцева. Все мошки дохнут. Мошки сдохнут, и клопы сдохнут. И эти, как называют, тараканы сдохнут. То еще клещи сдохнут. Мои соседи посадили картошку, а я не содю, а топлю печь, пишет Елена Искунцева. Сдача. Хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Мы еще про хоккей, про вчера.
Да про хоккей, вот скажите, пожалуйста, ну что за игра? Что это за игра?
Ну, подождите секундочку. У нас молодая сборная. Молодые, горячие человеки.
Они же лучше должны быть старых-то.
Ну, Сергей, они реально много удаляются по поводу грубой, опасной игры, да, в течение вот всего вот этого, ну, вот предыдущих игр.
То есть они неловкие.
Я не рассматриваю вообще как хоккей игру зданий. Ну, я не могу этого сделать.
Да.
Я не могу рассматривать как хоккей игру с итальянцами. Вот вчера был, ну, настоящий хоккей.
Да.
Я переживала от первой до последней минуты. Гусев прекрасно, два гола чудесные.
Да.
Но три раза вести в счете и проиграть пять... Ну, я вообще не знаю.
Ну, скажите,
я, конечно,
тогда,
не играю в ночной лиге, но я ни в чем не играю. Вообще, в прошлом году только первый раз чисто номинально встала на коньки, ну, вот встала, да, и стояла на льду. Но есть какие-то вот общие позиции, ну, вот на ровном месте.
Скажите,
и Плотников ведь уже удаляли.
Скажите два слова о себе. Вот Нефман говорит, что это вызывает оторопь у него, дрожь. Женщина, дайте мне телефон этой богини, говорит Плюшева, я хочу на ней жениться. Я хочу на ней жениться.
Люди... Такие женщины на дороге не валяются, и они никогда не бывают свободны.
Спасибо. Опасно. О, боже мой. Боже мой, люди пишут. Ничего себе. Люди очень. Секундочку. Опасная женщина, пишет Андрей. Боже мой, пишет пирожок с корицей. Секундочку. Нашему клюшкой в горло ударили, америкоса не удалили, наш кузнечик ударил клюшкой по клюшке у урода, его удалили и гол забили, говорит Джей Джей, который, как мы знаем, у нас сейчас в рейсе, он таксист. Михаил Бог, он как-то вездесущий, Кастаньеда в чистом виде, возмущается Олег. Что несет эта женщина, я ни слова не понимаю. Бонифаций. Это женщина-специалист, в отличие от вас, от нас, от всех. Хорошо, американцам подсуживали судьи. Были моменты, когда их должны были удалять, и очень много. Давайте, поехали, в движение.
Подъем! В движении!
Ну, серьезно, давайте побольше поговорим сегодня о движении. Значит, смотрите, город плохой, во-первых, сколько баллов? Посмотри, там 6 баллов. 6 баллов. 6 баллов, но это все равно ужасно. Я вчера ехал на мотоцикле, если бы ты... Можно я два слова расскажу про себя? Мне легче всего говорить про себя, товарищ. Я каждый разговор сворачиваю на себя, и это очень объяснимо, потому что мне самое интересное, это я и есть. Слушай, вчера ехал из Останкино, соответственно, на Новую Ригу, на мотоцикле.
Да, это ужасно, конечно.
Как цуцик! Зеленый от холода, зеленый!
Дождина же был жуткий совершенно. Как...
Туда ехал дождь. Туда ехал дождь по Яузе и через Гальяново. Потом мучительно ехал долго. В какой-то момент этого мучительно долгого проезда остановился. В какой-то
пошли пешком.
В Митсубиси какой-то постучался. Какой-то Митсубиси справа был. Я в него постучался и говорю: дядько, ну, Гальяново еще или не Гальяново? Нет, сейчас помню. Какая-то улица. Слышишь, я ему говорю: это уже она или еще не она? Он мне говорит: черт его знает. Говорит, я здесь давно стою. Сейчас скажу, какая. Бориса Галушкина, простите. Бориса Галушкина. Я говорю: то Галушкина чини. Он говорит: чтоб я знал. Я говорю: ну ладно, дядьку. И поехал я дальше, поехал. Ну, а дядьку остался.
Да по бачине,
да. Да, 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 что да, да. Извиняйте, дядьку, мы думали, что вы птица. Помнишь этот анекдот?
Скажите.
А? Ты не помнишь его?
Я не знаю.
Очень старый анекдот. Очень старый.
Я не знаю вообще никаких.
Очень старый анекдот. Когда две хохлушки подходят к попугаю, и одна говорит другой: да весь який яркий, да весь він такий, описывает, какой он, да? А он смотрит на них, попугай, и говорит: девушки, а не пошли бы вы в жопу? Попугай. Они говорят: извиняйте, дядька, мы думали, что вы птица. Не, ну правда. Ну вот тоже я вчера.
Спасибо.
Извиняйте, дядька. А? Мы думали, что вы птица. Слушай, значит, это самое. 6 баллов, и город плохой, отвратительный. Я так понимаю, что до сентября ездить нельзя теперь.
Извините. Радиоспектакль меня убил первый. Ваш
слушай,
анекдот.
А это старый анекдот, его все знают.
Ну, я не помню анекдоты вообще. Мне можно каждый
про
день...
Про зоопарк есть целая серия анекдотов.
Давайте.
А? Про зоопарк есть целая серия анекдотов. Про грузина есть, который...
Давайте про грузин.
Ну, это такой не смешной анекдот. Он такой, я бы сказал, мачистский. Когда грузин вводит компанию женщин по зоопарку и говорит: вот это носорог, он самец. Дальше идет: вот это волк ходит, вы видите, туда-сюда, он самец. Дальше, значит, это самое. Идет дальше. А это лев стоит, самец тоже. Женщина говорит: скажите, мальчик или, наконец, мужчина? А самец — это грубо. Мужчина, который с деньгами, а это самец. Ну, что-то такое было. Это советские анекдоты. Пора издавать советские анекдоты. Про Чапаева, про зоопарк, про грузинов очень много было. Про евреев — это, конечно, огромный пласт. Ну, что
отдельный, да.
Да, новости.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, недруг Сережа.
Девять часов 6 минут, среда, 17 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнар, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе
утро. Ну, хоть один.
Ну, расскажите.
Про евреев очень просят.
Да, ну, расскажите.
Ну, хорошо, раз я взялся. Я вас снабжаю старыми анекдотами. Внимание, это же старые анекдоты. Это самое. какие-то древние, детские, советские. Но мне нравится про евреев, мне нравится, знаешь, какой? Когда еврей чинит крышу и срывается, и летит с крыши с четвертого этажа и пролетает мимо кухни своей и кричит: «Сара, на меня сегодня не готовь, что меня не будет к обеду». Это этот, помнишь?
Нет.
Ну, конечно.
Я не знаю никаких анекдотов.
Сара, на меня сегодня не готовь, что меня к обеду не будет. Ну, он же убьется.
Ну, да.
За что же она будет курочку зря? Курочку зря делать. А кто остался в лавке, знаешь?
Нет.
Абрам, мы здесь все собрались, когда умирает Абрам. Абрам, мы здесь все собрались, чтобы проститься с тобой на смертном одре. И мы хотим, чтобы ты нас всех увидел. Вот тоже стоит твоя племянница, то стоит твоя тетя, вот тоже этот твой сын, еще сын, еще сын, и все сын. И он сквозь этот самый, умирая, хрипит: «Идиоты, а кто же остался в лавке?» Правильно?
Да.
А еще есть еврейский шикарный, когда это самое. Сара высовывается в окно и кричит сыну. Сыну кричит она. Этот самый: «Абраша, уже иди домой! Иди уже домой!» А он подбегает к окну и говорит: «Что, мама, я уже проголодался?» Она говорит: «Нет, ты уже замерз». «Нет, ты уже замерз». «Что, мама?»
Это хорошо.
Ну, много хороших.
Ой, это я запомню.
А? Много хороших. Ну, ладно, ну что, вы не знаете еврейских анекдотов? Не надо. Сара, на меня котлетку не готовь. Да-да-да-да. Привет из Аризоны, пишет 76-й. Привет вам в Аризоне. Там, небось, 70 у вас, а? Сколько градусов в Аризоне? Ну, напиши, тебе жалко. В Аризоне сколько? 72-73 градуса. Сколько тепла? 75? Сколько у вас сейчас? А? Не могу. Сколько в Аризоне? У них за 70 уже.
Посмотрю.
Они же там по Фаренгейту живут.
Да.
У них за 70. Я помню, когда мы садились в этом самом... Я летел из Нью-Йорка в Лас-Вегас.
14 градусов или 57.
57 всего? 57, позорище!
А, ночь.
Я помню, когда мы летели в Лас-Вегас, значит, и пилот объявлял: «Мы летим, садимся, он говорит: мы приступаем к посадке». Этот из Нью-Йорка вез нас, парень. «Мы приступаем к посадке. Вы сядете на землю сладких 70-х, ну, градусов. Sweet 70s. Это за 20 выше, да? То есть мы прилетели из Нью-Йорка, в Нью-Йорке было 10 градусов тепла. Он говорит: вы садитесь на землю сладких 70, ну, 20-градусных температур».
Круто.
Да. В Аризоне ночь, вот почему. Ну хорошо, ночь. Ну хорошо, а что вы делаете? А что вы не спите тогда там? Давайте. В Зеленограде в 6 утра бы выходил, было плюс 3. Поехали дальше. Давайте про Украину. Украина отключилась от нашего ВКонтактика, наконец-то. Они переходят. Вы знаете, куда переходит Порошенко?
Куда?
Порошенко объявил, что он будет в трех СМИ, в трех сетях. Первое. Он будет в Телеграме. Прости, не в Телеграме, в Твиттере.
Так.
В Твиттере, раз. В этом самом.
В Фейсбуке.
В Фейсбуке и в Инстаграме. В трех. Ровно в тех, в которых и я. Я думаю, он сменяет.
Подражает вам, конечно, естественно.
Он сидел в Одноклассниках и ВКонтакте, сам Порошенко. Вот привилегия князей. Вот привилегия царей. Вот привилегия суверенов. Он решил обидеться на Одноклассники и не долетнул свой аккаунт, а долетнул всю страну. Вот если бы я был президент, я бы тоже так делал. Одноклассники, долетнуть всю систему. Потом он решил уйти из ВКонтактов. Хорошо, он долетнул не свой аккаунт, как нормальные люди делают, долетнул целую страну. Понимаешь? Вот это привилегия суверенов.
Да.
Великие люди так
творит
живут.
Творит историю.
Но меня интересует другое. Кто-нибудь из украинцев, позвоните, пожалуйста. Ну, как вы будете жить теперь? Харьковчанин, вы теперь за рулем. Ну, ладно, ВКонтакте. Он, Mail.ru, еще, что еще? Украина запускает свою соцсеть. В сразе, не знаю. Как будто у нас иначе, говорит Революция онлайн. Подождите, до нас доберемся. Давайте так, до нас доберемся. Давайте начнем с Украины. Как-то привычно разбудим Украину в своем органе. Между селезенкой и желудком размещается Украина, вы же помните. И вот ее надо разбудить как-то, немножко помассировать. Давайте помассируем Украину. 7373948. Украинцы, звоните, пожалуйста, украинцы. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Это Лимузин.
Да, Лимузин. Знаете, как же вы украинец оказались? Вы украинец?
Ну, я как бы, у меня и дальние родственники на Украине были.
Да, расскажите о них.
Недавних событий. Вы знаете, меня как просто человека и гражданина, скажем, вся вот эта суета вокруг Украины в интернете,
да,
она уже давно стала напрягать. То есть я имею в виду, кроме какой-то грязи и пошлятины в адрес нашей страны от украинцев я не слышу ничего.
Это правда.
Ни в звуке, ни в контакте.
Но это, из этого следует, Лимузин.
Это обидно.
Лимузин, ровно следующее. Из этого следует, что они вели войну с нами ВКонтакте, а теперь они от нее отказались. Отказались, значит, проиграли?
Вы знаете, ну, вообще, да, отступление такое.
Это отступление. 99-й сообщает нам важную вещь, которую мы знаем со вчерашнего тоже, но большое спасибо 99-й за то, что вы думаете и дышите в унисон с нами. Соррентино начал работу над продолжением «Молодого папы». Да, Соррентино начал работу над продолжением «Молодого папы». Я считаю, что это ключевая вещь, которую мы, конечно, очень ждем. Хорошо, значит, у меня вопрос другой. Когда украинцы были в «Одноклассниках» и ВКонтакте, они давали нам там бой. Ну, по собственному разумению. Бой в основном был брончливый. Он состоял из брани и личных оскорблений. Но если они сейчас уходят, значит, они проиграли? Это проигрыш? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сережа, Революция онлайн. Ребята, всем привет.
Привет.
По поводу Украины. Да, украинцы проиграли, они это почувствовали, поэтому они сворачиваются. И не брончливый, а брачливый. Вот я с женой также ругаюсь перед всякими своими делами.
Да что вы?
Да, так
спотейки. А то кино было, знаете, какое кино было? Кино было про это, на Медиатеке я смотрел, где они друг друга били, а дети не понимали сначала. Они не понимали. А? Она ему типа, ты такой-сякой, а он их хвать пощечину, uh-huh. А потом они удаляются, так сказать, там, в розовых чулочках.
Вот оно что.
А так, кажется, нет. Нет, ну все. Видите, звонят извращенцы. Чертовы извращенцы. А?
Давайте проголосуем.
Бьете ли вы
жену? Нет,
про Украину. Деретесь ли вы с женой? Украинцы проиграли. А, ты говоришь, в смысле, что они проиграли или не проиграли?
Проиграли или не бы, да, это поражение.
ВКонтакте будет лучше без украинцев или хуже? Вот давай просто вот так. ВКонтакте и Одноклассники. Одноклассники я вообще не знаю, не представляю себе людей, которые там могут быть. Я не представляю себе портрет человека, который может сидеть в Одноклассниках. Нет, такого не существует человека. Кто может сидеть в Одноклассниках?
Я тоже не знаю ни одного человека, который, ну, из моих знакомых никто не сидит.
Мне кажется, знаешь кто? Вот сторожа на автостоянке Чапаевский на улице Бобруйская. Мне кажется, вот они.
Нет, раньше там сидели...
Там есть сторожа на автостоянке кооператива Чапаевский на улице Бобруйская. Вот мне кажется, они в Одноклассниках сидят.
В Одноклассниках сидят 60+.
65+,
да.
Вот сторожа. Вот я подозреваю, у них такие лица, как если бы они из Одноклассников. Знаешь, какие лица тяжелобольных спаниелей такие какие-то. Абсолютно. И охраняют. Они охраняют, иногда пытаясь сделать лицо Бассета такого. Ну, это иногда совсем уже. Когда ты проходишь мимо и приветливо говоришь «доброе утро», они делают лицо Бассета такое.
Ставят оценки друг другу.
Да?
Да, фотографии же оцениваются.
Хорошо. Да, давайте проголосуем. Итак, ВКонтакте, наши соцсети станут лучше без украинцев или хуже? Наши соцсети станут лучше... 134-27-35. Хуже. 134-27-36. Наши соцсети без украинцев станут лучше. 134-27-35. Наконец-то не будет украинцев. Не придется тысячами удалять людей. Мы тысячами их удаляли. Честное слово. За брончливость. Они брончливы. И переходят все время на личные оскорбления. То есть любой разговор с украинцем обычно начинается и заканчивается личными оскорблениями. Правда. Сразу ты кто такой, и сразу, значит, личные оскорбления. Моментально. Ну, у них просто такая культура. Ну, это немножко другая культура, но мы с ней уже хорошо знакомы. Наши соцсети без украинцев станут лучше. 134-21-35 хуже. 134-21-36. Ну, не знаю. Не знаю, почему всем так нравится эта брончливость? Все, почему так много людей об этом жалеет? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Говорите.
Сергей.
Я.
Ну, проиграла, конечно, и проиграет Россия потенциально.
Давайте.
Потому что Порошенко закладывает большую мину под дальнейшие отношения с Россией. И так уже поколение выросло, которое ненавидит нас и Россию. А теперь еще больше. А я контактирую с украинцами. Прекрасные люди.
Да?
Прекрасные люди. Вот. И зря вы так говорите, что он брончливый и так далее.
Брончливый, брончливый, вот. Нет, брончливый. Брончливый. От слова брониться, от брониться. Брониться. От брани, да, брончливые, да. Да.
И Порошенко...
Проверочное слово, проверочное слово.
И нисколько да. он не делает хуже для Украины.
Почему не делает хуже? Ведь он закладывает мину не только под нас, но и под себя.
А это уже, его уже тогда не будет. Будут уже другие. А Украина будет жутко ненавидеть Россию.
Бывает, и будет ее врагом. Бывает, бывает такое. Простите, как мне к вам обращаться? Скажите, пожалуйста,
имя. Николай.
Николай, извините, что я не запомнил. Николай.
Я тоже.
И существует, да. Существует два способа. Первый – это не рвать нити, ни в коем случае не рвать нити, в надежде, да. что рано или поздно из слабейших даже нитей возникнут опять прочные мосты, будут наведены прочные мосты.
Вот именно.
Это первый способ, это первый способ. А второй способ нам продиктовал гений тактики Владимир Ильич Ленин. Для того, чтобы объединиться, нам надо решительно размежеваться.
Да.
Ну вот, я не знаю, как решитель, Ленин имел в виду другое, если вы дальше прочитаете, вы бросите, вырвали это из контекста, а здесь имеется в виду другое, воспитание будущего поколения России, уже есть, которое ненавидит жутко, я еще раз повторяю, Россию.
Это понятно. Это понятно. Значит, я просто думаю об этих двух концепциях.
Мне кажется, что да. это объединит Давайте, как раз украинцев и русских. Вот это вот трагедия, что да? лишили.
Я останавливаю это голосование.
Запретили.
Соцсети без украинцев, русские соцсети так. без украинцев будут значительно лучше. 65%, хуже, 35%. Давайте обсудим вот эти две концепции. Эта концепция на самом деле серьезная. Значит, первая концепция. Не рвать. Не рвать. Представьте, что есть близкие люди. Братья,
да,
братья.
Конечно.
Мужа с женой здесь не надо. Не, может быть, не надо мужа с женой. Ну, братья. Вот братья. Или две сестры.
Вот у меня угодно. Две сестры в Киеве.
У тебя две сестры. Свои родные?
Нет, ну, троюродные.
Не родные, троюродные.
Неважно.
Ага, смотри. Сестры, есть сестры. Родные, давай пусть родные. Пусть родные. Один способ. Не рвать ни в коем случае. Оставлять все время дорожку. Оставлять дверь открытой. Всегда оставлять дверь открытой. Значит, это как будто потом, мало ли, время сотрет какие-то вещи, кажущиеся важными сейчас, окажутся неважными через 10 лет. Вещи, которые сейчас злят, через 5 лет забудутся, сказать, вызовут усмешку,
да.
чувство досады даже, если, понимаешь? То есть не рвать, оставить дверь открытой. Это первый путь. Второй путь. Для того, чтобы объединиться, товарищи, нам надо решительно размежеваться. Вот это вот второй путь. Понимаешь? То есть дать им уже упасть, если они падают, если нам кажется, что они падают. Значит, мы боимся, на самом деле, что их путь хороший. Если мы не даем им уйти, понимаешь?
Да.
Мы не даем им уйти. Представляешь, что ты обладаешь некой властью над сестрой. Ну, там, не знаю, у тебя ключи от машины. Тебе сестра кричит, дай мне ключи от машины, я уеду от тебя в Воронеж. И все. Воронеж, уезжай. Ну, куда-то уезжает. Зачем, непонятно. Вот, ты говоришь, не дам ключи от машины, она дай, и начинает искать у тебя по карманам куртки. А ты-то знаешь, что она идет в джинсах, ты не дашь. Все, не дам. И она такая, дай, не дам. Ну, чего спорить-то? Ну, дай ей ключи. Пусть она свалит в Воронеж. Что там в Воронеже хорошего-то? Салат паршивый какой-то, заветрившийся.
Типа сама вернется.
Я ел в Воронеже. Салат заветрившийся, мясо невкусное, все невкусное. Ну, езжай в свой Воронеж. На, давай, вперед. Все, понятно, да?
Это понятно, когда речь идет о человеческих взаимоотношениях. А,
да.
А у нас все-таки там шкурный интерес, нашего государства.
Знаешь, я тебе объясню. Поэтому мы думаем, что они на хорошем пути. Мы думаем, что они на выгодном пути. Поэтому мы их не отпускаем. Если они на гибельном пути, вот представь себе, что наша сестра говорит, я прыгну с крыши. Ты говоришь, ну, не надо, пожалуйста. И она так много лет, уже лет, Ну, они лет, много лет.
Да.
Кучма писал «Украина, не Россия». Знаешь, когда? В 99-м году уже книга продавалась. Я не знаю, когда он ее написал. Но в 99-м году книга уже продавалась на Украине. Называлась «Украина, не Россия». Кучма. В 91-м году, так долго не живут, но я помню, украинцы всю пропаганду к референдуму 1 декабря, а он был 1 декабря 91-го года, референдум об отделении, да, создании независимого государства, они специально провели его во всех областях Украины отдельно еще, чтобы подтвердить единство нации в стремлении отделиться и получить суверенитет. Докладываю, в Крыму за суверенитет украинский в 91-м году 1 декабря проголосовали 52% крымчан. 52%. Значит, хорошо. То есть за то, чтобы быть не русскими, нет, да, быть украинскими. Главный мотив пропаганды был тогда, главный мотив, что русские нищие, что русские неряшливые лентяи пьяные, а мы, дескать, трудяги, мы хорошие, у нас деревья растут, плодоносят, черешня всюду, значит, свининка всюду, все у нас хорошо, мы кормим Россию, а Россия ленивая, без нас будет есть щи с тараканами, неряхи. Вот так они говорили на официальной пропаганде, это была официальная пропаганда. Это вызывало ужас даже тогда. Это даже тогда из Москвы вызывало ужас, оторопь. И мы смотрели, они, ну это идиотизм. Это похоже было на идиотизм, честное слово. Ну, это вызывало улыбку. Казалось, что они неразумные. Мы слушали это в 91-м году, их пропаганду. И мы смеялись, потому что это было смешно, наконец. Понятно? Это было, наконец, смешно. И мы думали, что они неразумные образумятся.
Но вот
они
смеялись.
Они не образумились. В 99-м году, когда мы спорили, внимание, когда мы спорили по косе Тузла потом, позже, в 2000-е, коса Тузла, губернатор Ткачев начинает насыпать, значит, землю, чтобы косу Тузла в Керченском проливе присоединить к России. Помните это дело? А коса Тузла принадлежит Украине по разделу советскому, якобы, но, наверное, может быть, непонятно. Хорошо. Значит, и в этот момент вся Украина встает на дыбы, и все кричат «Долой русских агрессоров!» Когда коса Тузла, вся Украина визжит «Долой русских агрессоров!» Даже те, кто к нам хорошо относится. Из этого следует, из того, что я сейчас перечисляю, что у них давнее к нам чувство ревнючести какой-то.
Да.
И неприязни. Это давнее чувство неприязни, ревнивой неприязни. Ревнивой неприязни. То есть это не 4-3 года они сошли с ума, а это было в 91-м году, агитация была против России, и голосование против России на референдуме 1 декабря. Потом, значит, «Украина не Россия», пишет Кучма, и учебники истории меняют. И Гетьман Скоропадский. У них Гетьман Скоропадский, да, который здесь грабил русские села, который брал Москву в смутное время, пытался, помогал, значит, антирусским силам, ну, не знаю, западно-русским силам, значит, помогал против нижегородцев.
Стал героем.
Стал героем, Гетьман Скоропадский, герой Украины. А он же здесь русские души губил. Это же в 90-е годы было, мы это что, не замечаем с вами? Мы что, с вами делаем вид, что этого не было? Это было. Кучма пишет книгу, затем коса Тузла, истерия, национальная истерия на Украине, которую вы сейчас забыли. Национальная истерия, долой русских агрессоров и так далее. Ну, очень серьезно. То есть они давно к нам относятся...
Сергей, ну, объясните мне...
Напряженно.
Хорошо, напряженно. Они относятся к нам напряженно, допустим, да, давно. Да. А мы только, получается, посмеиваемся, ухмыляемся и...
Мы не верим.
И ничего не меняется в отношении
политики. Мы не верим. Мы не верим. Мы думаем, что еще как-то слюбится. Оно не слюбляется.
Были же причины.
Теперь ситуация... Были причины. Это серьезно? Да, были причины. Какие причины? Какие? Что у них «Динамо» Киев, а у нас «Спартак» Москва? Какие еще причины? Никаких причин не было. Никаких причин не было. Они просто ревнюче к нам относятся, ревнюче, неприязненно, понимаешь? Все давно. По крайней мере, я рассказал сейчас о 2,5 десятилетиях. Это понятно, да? Значит, дальше. И это наша сестра. И если бы сестра нам все время 25 лет говорила, я прыгну с крыши, мы бы уже сейчас сказали, да иди ты нафиг, делай, что хочешь. Но мы подозреваем, что сестра не с крыши прыгает, а в какое-то клевое место. Ты понимаешь, в чем дело? И поэтому мы говорим, вот засранка. Ты понимаешь, в чем дело?
То есть мы тоже ревнючие.
Нет, в том-то и дело.
Мы тоже ревнивы.
Если вы, внимание, то есть мы думаем, что Украина куда-то движется. Если бы это было место гибели, мы бы должны были сказать им, да идите куда хотите, идиоты.
А как мы можем так сказать, Украина нам нас не нужна или нужна? Мы же не можем просто так ее взять и отпустить, иди куда хочешь. Нет. Она же нам нужна.
Она нам нужна, потому что мы, конечно...
У нас там сфера своих интересов.
У нас там много интересов. Во-первых, у нас есть интересы не только позитивные, но и негативные. В том смысле, что мы не хотим там НАТО, негативный интерес. Мы не хотим там под Харьковом ракеты НАТО. Нам вообще обидно и странно, что братья наши, к нам враждебны и могут предательски по отношению к нам
вести. Не забываем все-таки про бизнес, про деньги, про рынок, сбыто и не сбыто. Вот,
но тем не менее, я настаиваю, что если мы видим, что сестра идет в гибельный проект, то нужно сказать, давайте идите, ну вас нафиг. Идите. Скорее
так
там...
Мы с ней повязаны,
скорее там пообдеретесь, пообмучаетесь, пообстреляетесь, израненные приползете назад. Но мы подозреваем с ужасом, что они не приползут. Вот же в чем дело. Вы понимаете, в чем дело? Я обращаюсь к аудитории. Понимаешь?
Понимаю.
Мы думаем, что если бы сказать, так, ну да, идите к черту, приползете все равно назад. Мы такие, ну они же не приползут. А если не приползут, то это же обидно. Это же обидно.
Но это провал.
Это как-то странно. Понимаете? И вот здесь, мне кажется, главная проблема, которую мы сами себе запрещаем это произносить.
Мы верим в то, что Украина станет европейской страной, развитой, ну хотя бы развивающейся. Там будет здорово.
Я хочу это обсудить, ребят. Но у меня, правда, сейчас 29 минут будет через 13 секунд. Ведь в этом же наша проблема. Давайте, мы должны их отпустить, что на гибель, если мы их отпустим, совсем отпустим. Просто забудем о них, забудем. Если забыть, то Украина, скорее всего... Скажите, пожалуйста, у меня голосование. Давайте голосование. Украина, скорее всего, если мы вообще про нее забудем, с горизонтом в 20 лет... Не успею проголосовать. 40 минут, а я не успею даже сформулировать вопрос. Давай мы его сформулируем, уйдем на новости, а потом проголосуем. Смотри, если Украина... Мы про нее вообще напрочь забудем. Вообще забудем в ноль. Ну нет такой страны, пятно белое. Значит, через 20 лет этот проект будет успешен или не успешен? Без нас, совсем без нас. Вот в чем мой, собственно, вопрос. У нас есть опасения, что он будет взращен злыми силами, нам на зло, хорошим. Честно говоря, у злых сил вроде тоже нет больших ресурсов таких, но может и есть. Понимаешь, в чем страх русских?
Да, понимаю.
Страх русских в том, что плохие нам на границе вырастят антироссию. Это плохо. Новости. Работаем, продолжаем про Украину. Да, я должен сказать, что некоторые люди пишут, что уже много про Украину было. Действительно, последние годы действительно очень много было по Украине. Но мы
потом
должны
был перерывчик,
вами,
да, был перерыв, сейчас...
мы с вами делали перерыв.
Освежим.
Я помню, как я кричал весною в апреле 2014 года.
И я помню.
Я кричал на Аношку.
На меня тоже кричали, конечно.
Да?
На нас обеих.
Аношка была либералочка, и все, это пришлось на нее кричать страшно. Слушайте, значит, я хочу голосование. Скажите, пожалуйста.
Я не такая смелая, как
если... А в душе такая же, что ли?
Не совсем.
Слушай, значит, давай так. Просто скажем. Если Россия полностью ликвидирует все контакты с Украиной, и все виды сотрудничества. Ну, не пиши, это уже в Твиттер не поместится, но вот все контакты.
Я уже написала.
Хорошо. А Украина через короткое время приползет. Даша работает с 12-го года. С 12-го, да?
С 12-го, года,
да. С 12-го года, 5 лет. Аношка работает с ноября 8-го года. Скоро будет 9 лет. Понятно? Представляете, сколько мы уже дружим с вами, со всеми? Хорошо, давайте проголосуем. Украина приползет или не приползет? Если мы от нее отвернемся, Украина приползет назад, сама приползет с просьбой, с мольбой о помощи. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вы думаете, что если Россия полностью отвернется от Украины, Украина приползет с мольбой о помощи? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Если Россия полностью отвернется от Украины, полностью, вообще полностью, не знаем такого, не знаем, как звать не знаем и знать не желаем. Все, нет таких людей. Нет такой территории, нафиг. Все, они приползут, постучат в дверь, такая плохая сестра.
Знаете,
Ирка, а плохая вот сестра, пошла в авантюр. Да, обозная девка, плохая
сестра.
Уехала
из села в город.
Вот.
И независимо от того, плохо там, неплохо живет на улице, она там останется.
Трахается со всеми там.
Она там останется, никогда не вернется назад.
За стакан, никогда. За стакан на колени становится там, за киосками. Вот она какая-то, ну, плохая сестра.
Ну хорошо.
Плохая сестра уехала.
А мы такие все приличные, прилежные.
Плохая
сестра. Только за хорошего замуж
пойду. А мы только с венчанием.
За нашего, работящего.
Нет, мы готовы из Алана Делона, из-за Брэда Питта готовы. Мы готовы, конечно. Мы можем. И за Гая Ричи можем. Как его, или кто это? Чембербэтч. Как Кимбербэтч?
Кимбербэтч, да.
За Кимбербэтча готовы. Но с венчанием. С венчанием, чтобы...
Ну, чтобы принял православие.
Чтобы принял православие. Да, пусть примет православие. А это плохая сестра.
Эх, какая.
Вот, она приползет назад, приползет в отчий дом, постучит в дверь, скажет, можно я в сенцах полежу пока что, может, на сеновальчике где-то. В дом не пускайте меня, ибо я испаскудилась вся. Пустите, пожалуйста, пожить на сеновале, в сараюшке. Что-нибудь такое, да? В сараюшке.
Нет, нет.
В сараюшке, над хлевом. Вот, а мы скажем, ну, немножко поживи, сестра. Нет, мы скажем не так. Добро пожаловать, сестра. Ну, мы же простим.
А, ну вот...
Еще... Если Россия полностью отвернется от Украины, полностью, вообще, ну, в ноль, значит, то Украина приползет назад обратно. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Говорим об этом. Вы будете изумлены результатами голосования. Я сам изумлен. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Через 20 лет Украина вся будет в Одинцовском районе. У меня в подъезде 8-й год вся Западная Украина прошла. Так что...
Что делают? Что делают? Работают или уже переселились?
Они работают, естественно.
Работают, совершенно верно. Работают, но это не значит, что они переселились. Вот в чем дело. Да, я останавливаю это голосование. Теперь, когда у меня огромное число людей проголосовали, еще продолжают голосовать. Слушайте, вы будете потрясены результатами голосования. 27 на 70. Три.
Так,
27 на 73.
Приползет 27%.
Приползет 27%. Вы будете очень удивлены результатами голосования. 27%. Остановить? Давай я остановлю.
Давайте.
Я остановлю голосование. Если Россия полностью отвернется от Украины, и Украина пойдет вот проживать свою жизнь самостоятельно, несчастная, брошенная нами, то она потом приползет назад, приползет и поскребется в дверь. 27%. 73% нет. Нет, 73%. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Лимонадный Джо.
Давайте, Лимонадный Джо, ваше мнение.
Вот про Крым говорили. В 90-м году Севастополь еще больше проголосовал за...
Попробуйте подойти к окну или что-нибудь сделать. Прерывается звук, идет такой, вот такой странный звук.
Сейчас лучше.
Нет. Перезвоните, ладно, ну, извините, ну, правда, идет, ну, ребята все слышат по
очень
радио.
Странно,
да.
голосование 73, а сообщение в Телеграме, СМС в основном...
Здрасте. Приползет.
Про то, что приползет.
Да, здрасте.
Спасибо за эфир. На самом деле, этот вопрос очень близко. У меня прям по сердцу проходит все, что связано с Украиной, потому что я родился на Украине, живу в Москве.
Да.
У меня родственники живут и в России, и в Москве. Вот эта проблема проходит через мое нутро, через мою душу и сердце. Я постараюсь сейчас быть неэмоционально и очень так сжато скажу вот мысли свои. Смотрите, цивилизационно Россия и Украина, общество, это одно целое всегда было. То есть это так заложено уже.
Конечно. Но не вся,
в истории.
Не вся Украина, не вся Украина, Галичина нет. Галичина нет.
Сереж, соглашусь, да. Галичина, это на самом деле искусно были, значит, присоединенные земли западного мира, скажем так. Но тем не менее, коли они остались здесь уже, да. Соответственно, влияние наше, русского мира, оно оказывает и на Галичину. Кстати, Галичина исторически была, тоже относилась к русскому миру, был даже великий князь Галицкий.
Ой, была, Галицкий. Но понимаете, в чем дело? Не, ну, его же убили, а трон отдали его сыну, а потом у его сына отняли. Ну, вы же знаете эту историю, да.
Да. И вот смотрите, продолжу. Запад никогда не оставит в покое эту территорию. То есть, либо она останется под Западом, правильно, как проголосовало большинство, 70 там больше процентов, да, что если Россия не будет работать, скажем так, в этом направлении, Запад полностью заберет эту территорию. И у нас под брюшье будет серьезно антиобщество, антироссийское общество.
Это, проект антироссии. Это проект антироссии. Да, да, да.
Россия в свое время упустила братские народы после распада СССР великого страны.
А как было? Можно у вас узнать? Подождите, а можно у вас узнать? А как, да. А как было не упустить? Вот как?
А не упустить нужно было оставлять связи, понимаете, экономические, да
нет.
Раз.
Нет, нет. Ну, можно поспорю? Да. А, лимонадный же. Извините. Значит, я вот поспорю. Я в 80-м году, 2 марта, я прибываю в Г-Львов, город Львов. Значит, все, чего нет в Москве, во Львове, без всякой очереди. Никаких очередей. Еды навалом, любой. Значит, ну, любой по-советски, понятно, да? Не по-немецки, а по-советски. Еды навалом, товаров народного потребления, каких-то там удивительных чеснокодавок там и всяких удивительных приспособлений, все. Все лежит во Львове, без всякого... Даже странное слово «очередь» они не знают, понимаете? Значит, мы... Только единственный наш способ, лимонадный Джо, это заискивание и целование их в попу. Но это же невозможно всю жизнь делать.
Сергей... Да. Нельзя нам оставлять в покое этот вопрос. Если мы его отпустим, его возьмут другие. Святое место пусто не бывает. Да. Вот книга Данилевского есть, такой философ Данилевский, «Россия и Европа». Вот советую почитать людям, кто вот этим вопросом интересуется, эту книгу прочитать. Там много что объясняется вот в сегодняшней ситуации.
Ребят, я обращаюсь. Мы упустили Украину. Значит, я объясняю, как мы ее раньше не упускали. Мы ее не упускали. Гигантскими вливаниями денег. Гигантскими вливаниями денег. Понимаете? Гигантскими, адскими вливаниями денег. То есть мы Украину не упускали постоянным заискиванием. Заискиваем. Мы заискивали перед Украиной. Заискивали. Стыдно себя вели. Заискивали. Ну да. Да, потому мы обеспечили материальный комфорт, несопоставимый ни с чем. Я тебе объясняю, я приезжал в Донбасс, если мы говорим про Донбасс, я приезжал во Львов,
так.
Во Львове все лежало в магазинах, просто все, понятно, вся еда, в Москве этого не было такого, такого изобилия не было в Москве, и Львов был шикарный город, значит, я приезжал в Донбасс, в Кадиевку, Алмазное, по Алмазной, село, деревня, улицы асфальтированные, ходил троллейбус по деревне. Мы заискивали перед ними, ты понимаешь или нет?
Понимаю.
Русские деревни без газа жили. Значит, на тракторах свои эти бедные жигулики таскали. Разруха. Адские эти пустые глаза старух. Значит, Украина ломилась от денег, Откуда эти деньги, как не из России? Сейчас-то мы понимаем, что они из России. Мы-то сейчас головой это понимаем, мы же видим глазами. А тогда мы этого не понимали. Мы думали, что это они такие богатые в силу своей трудолюбивости, еще чего-то, понимаешь? Троллейбусы по Алмазной ходили. По Алмазной деревне ходили по станции. Ходили троллейбусы. Троллейбусные потом еще пути. Я потом приезжал уже после развала Союза. Эти троллейбусные линии, значит, висели еще кое-где. Не украденные до конца. Там, сказать, там где-то какие-то куски, лохмотья висели.
Трещали от электричества.
Я говорю, а где же троллейбусы? Они говорят, да ты что, уже и горячей воды теперь нет, ничего нет. А при Советском Союзе все было. Перед ними заискивали. Мы на коленях, Россия стояла ради этой дружбы. Так нафига эта дружба? Нафига нам такой друг, интересно? Вопрос.
Потому что у нас там стратегический интерес.
Стратегический интерес.
Вот, значит, надо вливать деньги. Ну,
надоело заискивать. Да, нам надоело заискивать. Все. Уже не работает. Мы за 26 лет влили в экономику Украины через нефть и газ 20 миллиардов долларов. Американцы вложили в институты, а не чиновников, 5 миллиардов. И где теперь Украина, говорит Игорь Беспрозванный. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Мы вливали неправильно и не тем людям. Они занимались элитами, мы занимались президентами и их отношением с простонародьем. То есть мы держали там своего президента, якобы так думали, что это наш президент всегда. И его отношения с простонародьем обслуживали. Все. А элиты были полностью за Запад. Вот вам результат. Элиты развернули страну. Они президента выгнали. Вот, значит, американцы работали правильнее и дешевле. А что сейчас в русской деревне? А то же самое. Анатолий Железняков. А то же самое. Мы продолжаем заискивать, только уже перед другими. Хорошо. Еду за микроавтобусом на хохлядских номерах. Что делать, спрашивает Роберт Ситорес Андрес. Мочить или не мочить? Не мочить, не надо ничего мочить. Все нормально. Слово это забудьте. Надо покорять умом, понимаете? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
Не развернули элиты страну, поймите, вы отделяете...
Вы звоните из Киева, правильно я рассуждаю?
Нет, я звоню из Одессы.
Из Одессы, Артем. Прошу вас, Артем, да, прошу вас.
Поймите, что люди не... То, что есть сейчас на лентах информационных агентств, то, как ведет себя элита украинская, это только маленькая часть. Люди не развернулись. Я говорю вам вот по... Одесская, например, как в Одессе, как люди говорят, какое в обществе настроение. Да ничего этого не произошло, поймите.
Да.
И те шаги последние, которые делает украинская власть в плане, например, запрета вот сервисов российских, это только настраивает людей против, потому что это глупые решения, смешные.
Они глупые, Артем, они глупые, но за 10 лет, за 10 лет они воспитают еще новую молодежь, которая воспримет это как норму, понимаете?
Если вот это продержится 10 лет, я с вами соглашусь. Еще Ющенко сказал, дайте мне одно поколение, и у нас будет все по-другому. Но, как мы помним, у Ющенко не получилось.
Тем не менее, одно поколение есть. С 91-го года по 17-й прошло как раз одно поколение. Вот оно и есть.
Но оно не перестроено таким образом, как хотел Ющенко. И все равно не разделены. Все равно люди остаются... не сказать едиными, но они все равно не чужие народы друг другу, вы поймите.
Да.
Это сейчас такие настроения в Одессе?
Это сейчас.
А в Киеве
уже нет. Я в Киеве был, когда, значит, половина моих друзей, которые при власти, там советники, посла, еще чего-то, ходят по министерствам, они уже, половина из них учились в Львовском госуниверситете. Понимаете? Значит, они уже вернулись из Львовского госуниверситета с этими заряженными мозгами, поэтому Одесса, юг, Одесса, Николаев, значит, Каховка, это все одно, Херсон, пожалуйста, одно. Донбасс другое, а Киев уже третье. Понимаете?
Ну, не соглашусь с вами. Это все равно не так резко разделяется. Здесь сильно есть недовольство, допустим, российскими властями, и местными властями есть недовольство. А народы и люди в быту – это другая плоскость немножко. Вот в чем дело.
Хорошо, я рад вас приветствовать, спасибо. Это был наш слушатель, звонок из Одессы. Значит, смотрите, одесситы разные, почитайте в Фейсбуке Медушевскую, например, пишет мне Т. Не приползет, пишет харьковчанин про Украину. Так как после совка только разруха и разруха шла, а теперь людям хочется чего-то нового. Вы совком называете СССР, харьковчанин. Я так не люблю. Я не люблю свою родину обзывать. Это некрасиво. И вам бы некрасиво. Нехорошо. Не отрекайтесь от родины. От себя же отрекаетесь. А после СССР? Так после СССР-то вы самостоятельные люди были. Самостоятельные. И ужасная ваша разруха, она была от вашей самостоятельности. Вот вы, наконец-то, меньше стали брать с России. При СССР вы больше брали с России, а при самостоятельности продолжали брать с России. Но чуть меньше. И сразу началась разруха, правда же? Ну так. Хорошо, значит, давайте еще одно голосование. А проект Украины, я хочу понять, вот это счастье украинское, оно ведь возможно только как в двух параметрах. Первый параметр – это Украина начинает развивать. Например, мы от нее отворачиваемся, и она не приползет. Нет, не приползет, хорошо, не приползет. Теперь, один вариант. Они начинают развиваться, как мощная экономика, самостоятельно. Или они превращаются, самостоятельно, в том смысле, что они вливаются в европейскую экономику.
Да, европейская экономика начинает вливаться в
Украина, денежно. Украина получает экономический успех. Экономический успех. Украина в следующие 20 лет получает самостоятельный экономический успех.
Так.
Благодаря способности к развитию, уникальным качествам народа и так далее.
Да.
Это первый ответ будет. А второй ответ. Украина не способна ни на какое развитие, кроме как развитие в качестве антироссии. Только как антироссия они могут существовать.
Значит, вот Украина развивается экономически.
Значит, первый. Украина способна на самостоятельное экономическое развитие. 134, 21, 35. А Украина способна только на развитие в качестве антироссии. То есть просто только как враг России. Ее за это будут содержать. Вот ее будут содержать как врага России. Никакого другого развития у нее нет. Только антироссийское. Только антироссийское политическое, геополитическое развитие. Никакого другого у них нет. Украина может развиваться самостоятельно, как дружественная России страна. У Украины нет шанса на самостоятельное развитие, иначе как быть антироссией. Только антироссией, только быть врагом России. И в этом качестве ее будут поддерживать. 134, 21, 36. Самостоятельное, дружественное, хорошее, красивое европейское развитие. 134, 27, 35. Вражеское по отношению к России. И за это будут они получать деньги. 134, 21, 36. Пока у меня 24 на 76. 24 на 76. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, Владимир, здравствуйте.
Сергей, Дарья, здравствуйте. Владимир,
доброе утро.
Здравствуйте, Владимир.
Я хохол. Разницу знаете, да, Сергей, между хохлом и украинцем?
А скажите мне, я не знаю.
Украинец живет в Украине, а хохол там, где лучше.
А, так и я хохол тогда?
Конечно.
Нет, нет, потому что меня из Крыма увезли за 200 километров к северу от Иркутска. Где же тогда я хохол? Наоборот.
А меня из Каховки отвезли в Нижневартовск в 65-м году.
Так мы с вами русские в чистом виде, мы выбираем, где хуже.
Так-то, так-то штучки не так.
Да?
Да. Сергей, ответ на ваш вопрос сформулирован и дан в блестящем совершенно первом опросе. Вот какая-то страшная ревность, постоянное желание России и россиян, хотите русских, доказывать украинцам, что нет, ребята, ну вы же наши братья по духу, вы никак без нас. Думают по-другому, а мы нет. Какой-то страх, а вдруг действительно окажется, что вот они не братья, и они лучшие. И как, что ж тогда делать, потому что это ж удар по самолюбию и по некоторым жизненным принципам.
А главное, что это плохая сестра, что она беспринципная. Беспринципная?
Да черт его знает. Вот на самом деле, вот хороший год звонил, по-моему... Лимонадный Джо, да, он сказал, что вот Запад спит и видит и так далее. И эта идея страшно популярна у нас, что Запад спит и видит, чтобы сделать нам бяку постоянно.
Вот, значит, я вам остановлю голосование и всем остановлю голосование. 21 на 79. Дашенька, запиши, пожалуйста. 21% только полагает, что Украина способна к самостоятельному, светлому, европейскому, счастливому развитию. 21%. 79.
Именно по той же самой причине.
79% считает, что Украина будет... только антироссия.
Они, ну, кто они только... без нас, ну только с нами как? А вот допустить, что вдруг они, ну, все-таки пока... кто без нас, ну, а вот, невозможно.
А вот мы же видим по, а мы же видим по практике, что последние годы они получают деньги на антирусской риторике.
Получают. Потому, да. Сергей, давайте представим себе, сформулируем, вот даже, может быть, вы такой опрос проведете. Представим себе, вот есть Запад и есть Россия. И вдруг России не стало. Ну вот нету. Вот нет и все. Разрастающего фактора, вкусного кусочка и так далее. Что произойдет с миром? Вот что произойдет с цивилизацией мировой, с человечеством, если вдруг этой России не стало? Вот пространство.
Океан.
Вот что произойдет? Что потеряет мир?
Да. Я в затруднении. Ну, я думаю, что мне страшно отвечать на этот вопрос. А если у бабушки вырастут усы? Вот выкрутился Алекс Викин. Нефть марки Юралс. Алло, люди. Пишет там Сергей, Серега из Надыма. Алло, люди. Да-да, алло, Серега, как дела? Что там? Хочу сказать о явлении здесь на севере. Ну и как сказать про явление на севере-то? Как? А, о, мы пропускаем рубрику «В движении», ее не будет. Переходим прямо на новости. Ура!
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, среда, 17 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ведущая этой программы 56-65. Что сегодня? Среда.
Да.
Мы с тобой видели в понедельник на 56-28 его, а сейчас мы увидим на 56-66. Но все равно нет. Но все равно тенденция, что мы ушли в горизонт 56, хорошая. Правда же? Ну, для меня, например, потому что я всегда радуюсь успехам рубля. Мне нравится рубль. Ну, правда. Че, 62.98 по евро и 56.66 в эти минуты по этому самому. И нефтица, голубушка, 51.39. Нормально, 51.50 уже видели, теперь 39. Ну ничего, и пойдет на 52 и увидим. И 1.11.13. Вау! 1.11.13. Главная пара, 12. До 1.11. Пробили 1.11. Ну что тут сказать?
Ничего уж не скажешь.
Евро молодец. Евро молодец. Я приготовился горевать. Аношка кричала паритет. Без Аношки нельзя нигде. Значит, Аношка кричала паритет. И за паритет, и евро. А после евро всякие эпитеты говорила нехорошие.
А Настя продолжает участвовать вот в этом?
Настя продолжает. Она покупает. Нет, она, знаешь, смысл в том, что есть такие игроки, которые покупают там 10 евро, и потом кричат. 10 евро буквально.
Да.
Да. Она купила 10 долларов, и все ждет, когда будет 71, чтобы откупить назад рубль. Да. 10 долларов. Ну, хорошо. Ну, не 10, но, может быть, там 1000 долларов она купила. Понятно, да? То есть это не на миллион она сделала. Покупку,
а вы презираете, да, такие?
Я презираю, абсолютно презираю.
Почему?
Ну, я потому что я играл. Я играл с плечом, конечно, и все. Но я покупал там, ну, 2 миллиона, ну 5 миллионов я покупал. Понимаешь, когда я занимался Форексом,
да, я понимаю.
И когда я проиграл 200 тысяч долларов.
Ужасно.
Я играл...
Вы проигрываете 200 тысяч долларов.
Я проиграл 200 тысяч.
А Настя проиграет 25 рублей.
Да, я стал умней. Вот. Например, я тебе могу сказать,
сразу.
Что я, например, завел один брокерский счет. Давно это было тоже. Это, сейчас я выдумываю все. Это налоговым органом можно я сообщу? Это выдумка. Это выдумка. Выдумка. Считай, что я книжку пишу или там научно-популярный рассказ. Я, по-моему, в 2010 году в марте завел один счет брокерский и вкладывался в акции. Я все равно тоже все равно проигрываю. Всегда проигрываю. Только проигрываю. У меня результат всегда один. Я всегда проигрываю. Значит, и вложился на 150 чего бы то ни было.
Так.
150 чего бы то ни было.
Я понимаю, миллионов.
Нет, $1000.
$1000, хорошо.
150, чего бы то ни было. А через 2 года я выскочил из этой темы со 142 тысячами, чего бы то ни было. То есть я за 2 года проиграл всего 8 тысяч. Я научился. Если я, например, в 96-м году проиграл 200 тысяч на Форексе, ну да, 186, по-моему, не помню, потом еще сколько-то, потом 30, не помню. Вот, значит, я проиграл 200 тысяч на Форексе в 96-м году, в сентябре. Результатом этого стал мой приход на Первый канал. Если бы я не проиграл денег, я бы не пришел на Первый канал к Березовскому. Ха-ха!
А
так пришлось идти на поклон. На поклон пришлось идти к режиму Ельцина, Березовского,
видите,
и так далее.
Видите, как хорошо сложилось.
В результате, для понимаешь, нас. Для вас. Я стал работать на Первом канале вновь. А так-то я ушел и занимался Форексом, и проиграл, и вернулся на Первый канал. Как человек, который, как плохая сестра, которая поехала в город, вернулась в отчий дом. Понятно? Ну все, а теперь я проигрываю помалу. Но я все это продолжаю проигрывать. И, а Настя, она, так сказать, там играет на 10 долларов, странно, страстно, страстно.
Но, да, Настя страстно. Выигрывает.
Настя выигрывает, может, она проигрывает. Это никого не интересует, потому что ее выигрыш и проигрыш – это 10 копеек. Понимаешь? Я проиграл 200 тысяч, когда квартира стоила 35. Я проиграл 6 квартир. Я проиграл 6 квартир.
Как вы с этим живете?
Не, а пришлось идти на поклон отрабатывать. А что? Пришлось отрабатывать. А как ты думаешь? Хорошо. 1.11.03. 1.11.03 – это сейчас у нас доллар и евро. И я этому очень обстоятельству рад, потому что мне нужен евро на 1.18, как я уже вам сообщал, что я влез в евровые позиции по 1.18. Хорошо. Алло, люди, опять Серега из Надыма. Серег, вы докричаться не можете. Я знаю, что он стоит в Надыме. Он стоит в Надыме. А, вот он что пишет. Алло, люди, зелень покупаю при любой возможности. Серег, Серег. Ну, что тут сказать? Зелень покупаю при любой возможности. Ну, и правильно. Ну, вот и я так же. Хорошо, погнали. Да, нет, хотите про деньги, хотите про деньги.
В Надыме есть какие-то обменники.
Да, в Надыме есть обменники. Там об них трутся медведи. Трутся об них медведи. Песня была соответствующая. Да? Стоит обменник посреди Надыма. И трется об него медведь. Трутся об них медведи. Это и есть там что такое.
А земную, да, там осень.
Да-да-да. В Надыме есть бензозаправка, я думаю, одна бензозаправка.
Она же обменник.
Она же обменник. Она же местный клуб. Она же местный клуб, конечно. Стоит. Она же телефонная будка. И все такое.
И интернет-клуб, в котором сидит Серега Надым и пишет нам в телефон. Примерно так.
Да, и Wi-Fi. Открытый Wi-Fi. Открытый Wi-Fi на всей этой заправке. Слушай, я хочу сообщить про вложение России. Вы мне все время рассказываете про Америку, потому что она гибнет там. Почему? Потому что вы наслушались лжеэкономистов, которых мы вам тут подсовываем время от времени. Мы специально вам подсовываем лжеэкономистов, понимаете? Вы их слушаете, и потом мы этим пользуемся для того, чтобы вас раздеть по-настоящему. Это мошенническая схема. Вы слушайте лжеэкономистов. Не верите в американских, все ищут Надым теперь, я понял. Река Надым, город Надым.
Да, вот.
Слушай, это фантастическое место.
Вы представляете? Вот я...
Серега, да ведь это жопа мира.
Сумасшествие.
Это же жопа мира.
Салехард, ближайший крупный город к Надыму.
Где же мы? Салехард. Даже
не сразу...
От Салехарда сколько до Надыма?
Подождите, сейчас.
Это же полный... Это полный улет, Серег. Это просто полный улет. Вот это дела. Куда же вы забрались-то? Как вас спасти оттуда? Спасти рядового Серегу. Послать экспедицию. Немедленно на...
Вот, Новый Уренгой, ближайший новый аэропорт.
Уренгой. Да, Новый Уренгой.
Салехард.
Да.
Да, что вы говорите, как куда, Ханты-Мансийск?
Ну хорошо, но до ближайшей жизни, вот сколько километров?
Но жизнь что считается, жизнь? Москва?
Надым не считается жизнью, нет. Надым это не форма
до
жизни.
До Москвы
нет.
Вот сколько.
Надым это форма смерти. Нет, я думаю, до Нового Уренгоя сколько? Ну, это ад какой-то.
Уренгой.
Скидываемся на эвакуацию, спасаем Серегу, пишет Степан из Вайтрана.
Сейчас захочу.
А я из Игарки, пишет Николай. А у меня знакомый жил в Надыме. Добираться надо на вертолете. Ну, из Нового Уренгоя. Из Нового Уренгода.
Вот, тут в городе Олени, с Сани, вот так вот все, вместо
спасти,
троллейбуса.
Спасти Серегу, срочно вывезти. А что за река у них там? Река
Надым.
Одноименная. Одноименная речка протекает. Господи, пойми, какой ужас. Слушайте, ладно, про доллары. Слушайте, значит, Россия увеличила вложения в гособлигации Соединенных Штатов Америки. Понятно вам что?
Нет.
Россия в марте, сейчас это стало известно, но это вот новость сегодняшняя. Значит, а это пишет Минфин Соединенных Штатов. Поэтому Минфин Соединенных Штатов, он палит русское правительство. Ай да, он вам Димон, говорит. Нет, я говорю. Серега на GTC пишет: не спасайте Серегу из Надыма. Спасите меня из Щелкова. Щелкова хуже, чем Надым. Как выясняется? Ну, я не знал. Мне казалось, Балашиха хуже, чем Надым. А Щелкова. Нет, Балашиха хуже или лучше? Лучше, говорят, лучше. А хуже. Балашиха хуже. Балашиха совсем в отстое.
Я там даже не была. Нет, ни разу.
А король этих дивных городов — Мытищи, мне кажется. Король.
Электросталь.
Король,
я думаю, что это...
Мытищи, король.
Мытищи или электросталь, что-то такое.
Да. Ну, слушай, подожди. Россия в марте... Значит, палево пошло. Россия в марте 2017 года увеличила инвестиции в гособлигации США, US Treasuries, на 13,5 миллиардов долларов. Миллиардов долларов. До 99,8 миллиарда долларов, сообщает Министерство финансов Соединенных Штатов Америки. А их цитируют РИА Новости. Это нормально? Нормально все. Россия находится на 15-м месте среди государств-держателей по объему портфеля американских гособлигаций. Как видите, увеличивает американские гособлигации. А еще Япония. Первое место среди держателей бондов США Япония занимает. Более триллиона. Китай более триллиона на втором месте. Ну, еще там Китай уже отдельно, и Гонконг еще отдельно, напоминаю. Еще Тайвань отдельно. В результате получается 3 триллиона, как минимум, наверное, больше. В целом, иностранные государства владели в марте ценными бумагами США на сумму 6 триллиона долларов. Ну, там и брызги. 6 триллионов долларов. 6 триллионов долларов. То есть весь мир на 6 триллионов долларов купил гособлигации Соединенных Штатов Америки. Как вы думаете, почему?
Вот объясните, пожалуйста.
Потому что они их презирают. Они их презирают, они их ненавидят, они им не верят. Они думают, дайте мы их скорее купим, потому что мы их презираем. И Россия все время увеличивает и подкупает новые, на 13 миллиардов в марте купила, потому что она их презирает. О, Господи. Погода в Надыме, товарищи. Секундочку. Погода в Надыме. Дайте я вам зачитаю. Какая шмар. Надым — это специальное место. Значит, сегодня минус 2. Сегодня минус 2. А завтра зато плюс 4. Но вот сегодня ночью будет минус 8 у Сереги. Не надо меня спасать, мне кайфово, говорит Серега. Сегодня ночью минус 8. Завтра в четверг плюс 4. В пятницу 0. Но ночью минус 8 все время все равно. Ночью минус 8.
Стабильность.
Да. Правильно, действительно, май. Скоро же июнь будет, правильно? И как раз минус 8 нормально. Вот. Дальше. В субботу минус, плюс 2, ночью минус 7. В воскресенье у них будет плюс 1 в Надыме, но ночью минус 5. Успевает подморозить, чтобы слякоть не разводилась. А в понедельник 0. Ночью минус 8. Во вторник 0, ночью минус 7. В среду, в среду. Плюс 1, ночью минус 7. Вот это Надым.
А вы еще, говорите Нью-Йорк.
А вы еще хатангу не видали, говорит. Хатангу не видали, говорит Серега из Надыма. У нас так жарко, говорит Серега из Надыма, потому что у нас полярный день. Полярный день, солнце все время. Поэтому такая жара. А, вот оно что, мы-то не знали. Ладно, поехали дальше. Слушайте, значит, российское телевидение и российские государственные деятели, еще вот государственные деятели, уволен государственный деятель, ну и так далее, множество государственных деятелей, депутатов и так далее, стали рассказывать украинцам, как обойти блокировки в интернете.
При этом Роскомнадзор за такие вещи...
А мне кажется, что это уголовное преступление.
Вообще-то, да, блокирует это конкретные СМИ, которые распространяют эту информацию. И вообще это уголовное дело.
Это странно. Слушайте, ну да, вот можно я скажу? Госканал «Россия-24» выпустил сюжет про обход блокировок в интернете.
Да.
Но это не странно? Давай я здесь напишу «Россия-24» про обход. Ну, я просто я не успел, извините. «Россия», сейчас, секундочку. «Россия-24» про обход блокировок. Блокировок. Сейчас. СЕК. Телеканал рассказал об обходе блокировок. Вот. Пожалуйста, как обойти блокировки. Ведущая поясняет, как обойти блокировки. Вот смотрите. Сейчас.
Вообще, конечно, блокировка популярных интернет-ресурсов – дело, мягко говоря, бесполезное. Это, как подчеркнули и в российском Минсвязи, воспитывает граждан правовой нигилизм и увеличивает их компьютерную грамотность. Всем тем, кто страдает от блокировки соцсетей, но все еще может нас смотреть, посвящается. Путей обхода блокировки сайтов множество. Один из самых простых – скачать приложение, которое меняет страну вашего нахождения на то, где ресурс разрешен. Зачастую такой способ открывает доступ ко многим сайтам. Еще один вариант – использовать анонимайзер. Он также позволит заходить на сайты без привязки к адресу компьютера.
Да, не совсем, конечно, удобно, но все-таки. Сообщается, что украинские пользователи уже ищут возможности обойти блокировку российских сайтов, что, собственно говоря, и следовало доказать. Вот по этому поводу уже...
А что следовало доказать-то, я не понял. Вот это сейчас было слово «паразит». Я да, бы... да. Без премии. Эй, ведущий, без премии. Слово «паразит». Что требовалось доказать-то? Словоблудец.
Без бухгалтерской программы 1С украинские компании, вот уже много заявлений по этому поводу, ждет просто хаос. Большой вопрос, а зачем это все было надо? Вот прямо сейчас зададим его сенатору Алексею Пушкову. Он с нами на связи. Алексей Константинович, здравствуйте.
Приветствуем вас.
Вот... Вот про политику, да, вот про политику понятно. В МИДе уже высказались, что Украина такими делами создает авторитарное государство. А вот с точки зрения банальной логики, кви продест, вот кому выгодно здесь?
Я думаю, что это...
Разве не продест?
Ультранационалистам.
Мы римляне говорили продест раньше.
Который им подыгрывает. Речь идет о том, чтобы... изолировать.
А Пушков стал такой усталый. Он устал, наверное. Голос усталый такой. Благородно усталый такой. Я Пушкова давно не слышал. Очень интересно. Слушайте, ну ладно, ладно, хорошо. Значит, мне нравится в этой всей катавасии, мне нравится, что Россия 24, государственное телевидение. А Серега из Надыма прислал нам фоточку. Серега крутой.
Спасибо, абсолютно крутой. Спасибо.
Абсолютно крутой. Абсолютно крутой. Все, просто чума просто. Стоит там, снегом все засыпано.
Солнечно-защитник
очка. И за ним какой-то Камацу, какой-то нерусский подъемный кран какой-то. Очень красиво все. Да, слушайте, значит, Россия 24, это государственный ресурс, это ВГДРК, стопроцентная компания, 100% принадлежащая государству, учит обходить запреты в интернете. Это, мне кажется, несколько противоречивым. Ну, правда, вот еще один.
Популярных интернет-ресурсов, еще.
А, это то же самое?
Мягко говоря, бесполезное. Это как...
Блокировка интернет-ресурсов – дело, мягко говоря, бесполезное, говорит ведущая, что-то написано, при взрыве газа. А как ее зовут, никто не знает? Ну ладно, при взрыве газа, пусть ее зовут при взрыве газа. Вот, под ней написано при взрыве газа, думаю, может ее так звать. Ну, неважно. Значит, она учит всех, как обходить ресурсы. А у нас в России запретили миллионы ресурсов.
Рутрекер, например.
Да, на самом деле, я ни с чем не сталкиваюсь, если честно. А ты каким VPN-ом пользуешься?
Я не знаю, мне это муж настраивает, я даже не разбираюсь в этих всех вещах.
Вот как это благородно. Абсолютно. Как это благородно. Соответствующего ПТУ не заканчивал. Да. Ах, как она. Я соответствующего ПТУ не заканчивал, говорит. Даша Кнорре делает томный голос при этом. Как-то мило, дорогая. Да. Хорошо. У меня опера, VPN, опера. У меня была... Я забыл пароль и не смог восстановить, потому что у меня еще мутное количество почты. У меня мутное количество почты. Ну, не знаю, почему. Я все время петляю, не знаю, почему. Значит, у меня множество почт. И у меня в одном только Гугле, может быть, 7 или 8 почт. 5, не меньше 5.
А действующих ли вы удаляете? А
действующих. Какие-то есть для порноресурсов, какие-то есть для игр, какие-то есть для... всего, миллион всего. Значит, у меня, может быть, 7 или 8 почт в Гугле. У меня не менее 5 почт в Яху, не менее 3-4, сейчас не помню уже, в Hotmail. Понимаешь, сейчас вот это вот все. Потом, где еще у меня?
А вы реально всеми ими пользуетесь?
Да-да-да, абсолютно. Реально ими всеми пользуюсь, ты будешь смеяться. Абсолютно. Больше того, у каждой из этих почт другой... Вот у меня только на телефоне... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Только на телефоне 7 почт, это которые я пользуюсь ежеминутно.
И ко всем разные пароли.
А?
И ко всем разные.
Ко всем разные пароли, нигде не записаны, все их помню в голове. Все их помню в голове. Разные пароли. Еще часть из них состоит из больших и маленьких бессвязных букв, которые я помню фотографически
Я
помню фотографически. Я помню не менее 20 паролей, которые, каждый из которых по 20 знаков там. Это просто ад настоящий, понятно, да? Этим я и тренирую свою память. Удивляюсь, память откуда берется? Я пароли запоминаю, понятно? Ну, правда. Значит, слушай. И я не смог. У меня была прекрасная VPN Hide My Ass. Прикрой мою задницу. Да. Я платил за нее, что такое $70 в год, что ли? Hide My Ass, прекрасный был. Но я его потерял, и я забыл, на какую почту я его ассоциировал, с какой почтой.
Да.
Потому что у меня почта 20, я забыл. Просто, честное слово, не забыл. И я не смог, а почта была логином, и я не смог восстановиться. Еще где-то у меня множество разных было платных служб. А сейчас я решил, что раз я забыл все эти пароли и логины...
Вы пользуетесь бесплатным...
Бесплатной оперой. VPN-опера. У меня сейчас два основных VPN-а. Стоит. Я могу тебе сказать. Я просто Россия-24. Я отчитываюсь перед Россией-24. Расшите мне доложить.
Вы всегда, вообще неважно, на какой сайт вы всегда заходите через VPN.
Кроме Амедиатеки, которая хочет, чтобы я зашел из России. Я могу на Амедиатеку тоже зайти через Россию.
Вообще...
не настоящую Россию. Я могу запутать Амедиатеку и зайти из России, которая через VPN. Могу. У меня есть VPN с России, тоже есть. Тоже есть. Но мне лениво. Я просто отключаю VPN, когда я смотрю кино на Амедиатеке, понимаешь?
Понятно.
Ну и все. Я сейчас это забыл. У меня есть VPN-прокси, вот они сейчас какой, VPN-мастер. VPN-мастер, смотри. Чувак ищет сейчас, потом он показывает, что он в шлеме. Fastest server. Сейчас он покажет мне, к какой стране он меня подтянул. Мы не знаем. Сейчас не знаем, в какой стране. VPN Master would like to... hello. Значит, touch. Значит, но в основном я пользуюсь все-таки Оперой. Опера такая надежная, там викинг нарисован вообще. Это хорошо. Когда они сдадутся, наконец, ГБУшки, я их отключу. Ну, они когда сдадутся ГБУшки, они сразу об этом напишут. Что мы сдались ГБУшки. Ну и хорошо, отключу. А их же сотни. Поэтому что, ну нормально.
Ну да.
Нормально.
Ну, да.
Вот, хорошо. Значит, давай это самое. Давай к чему придем.
Вы придем напишут, к вопросу. А Opera VPN не сотрудничает с ФСБ, спрашивает Санчиксон. Не сотрудничает ли она с ФСБ? Вы думаете, что она не сотрудничает? Мол, не сотрудничает.
Opera плохо дружит с Порнхабом. Ну, извините, пожалуйста, ну что значит плохо-плохо? Плохо. Ну, как-то... пытается быть насильно милым, не знаю. Ну, пожалуйста, у меня зато есть VPN-мастер, ну, у меня разные VPN-ы есть. Да у всех. Давайте поделимся, кто на каком VPN-е сидит, товарищи. Давайте позвоните, 7373-948. Вы на каком VPN-е? Здравствуйте. Ну, потому что у нас Россия-24 учит всех, как обходить. Россия-24 насмехается над запретами в интернете и учит нас обходить их. Это же удивительно. Согласитесь, что это удивительно.
Блокировка популярных интернет-ресурсов – дело, мягко говоря, бесполезное. Это, как подчеркнули и в российском Минсвязи, воспитывает в гражданах правовой нигилизм и увеличивает их компьютерную грамотность. Всем тем, кто страдает от блокировки...
И все. Понятно. Россия-24 учит нас обходить блокировки. Я спрашиваю, а как вы обходите блокировки? Как вы обходите блокировки? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Да. У меня испанский, если я не ошибаюсь, как сказать,
да.
Типа Opera, да, Ола.
Ола.
Вот, VPN-мастер, да.
Да.
Он подбирает тоже мне страну, в которую я могу зайти, как бы, на данный сайт.
Ну, а вы можете выбрать, если вам захочется, например, этот самый, если вам захочется именно в Россию войти через Россию, но не через себя, а через путанную Россию?
Я думаю, что да.
Да. У меня вот именно VPN-мастер, он позволяет зайти в Россию через Россию, если надо. Самый классный VPN-мастер – это Psifon 3. Включаешь, и все сайты открыты. Надо записать. Запиши меня.
Да, давайте.
Запиши. Добренькая Дашенька. А то у меня нет никого, кто... Ей-то муж все делает. Купил VPS за 90 рублей в месяц и настроил там свой VPN, говорит Каха. Тор у меня есть, но Тор я, честно говоря, из репутационных соображений не включаю. Потому мне сказали, что там плохие дяди собираются в Торе. Какие-то плохие. Они, ну, отрицательно характеризуются. Не знаю, там всякие торговцы оружием где-то в Торе собираются. Я не знаю, я испугался. Я думаю, меня плохому научат, ну их нафиг. Я не хожу в Тор, честное слово. Хотя Тор у меня стоит, луковица стоит. Но не рискую. Прям вот рука отсыхает, как потянусь.
Тор тормозной все пишут, кстати да. говоря.
Юрий Николаевич тоже в ВПН-мастере. Скажите, Юрий Николаевич, в каком вы?
Я не сижу, но я объясню, почему Россия-24 учит обходить.
Давайте.
Ведь после Сталина России правили кто? Хрущев, Горбачев, Брежнев, они же украинцы, поэтому украинской мафии остались связи и по инерции продолжается вредительство.
Да, Брежнев тоже украинец, да. 7373948, продолжается вредительство. 7373948, алло, здравствуйте, вы каким ВПНом пользуетесь? Здравствуйте.
Сергей, здрасте. Ну, я пользовался каким-то импортным, там топ-5 был список какой-то, да. Вот я задавал в Гугле вопрос. Ну, в принципе, потом я купил еще несколько штук, да, и пришел к выводу, что это одни и те же сервера, просто под разные марки продают.
В принципе,
Тор, как вы говорите, не так плох. Да, вот действительно, как заметили, он немножко тормозной, но приватность, мне кажется, даже выше, чем вот в этих платниках.
10.30 новости. На самом деле, так много людей откликнулись на разговор о VPN-мастерах всевозможных, и FreeGate, или FreeGate, не знаю, Tor Browser, IPRent, Onavo Protect, Яндекс.Браузере есть FreeGate встроенный, и так далее. Какая приватность, пишет Серафим, в Торе и VPN? О чем вы? Математика богатого... из юридической академии, которая призывала к беспорядкам, взяли после митинга 26 марта. Он пользовался Тором и всячески шифровался от ГБУшки. Вы, Серафим, наверное, говорите о случае, когда человек участвовал в раздаче. Вы, наверное, этот случай имеете в виду. Если хотите, я даже на своем уровне вам поясню. Вот этого вот парня, которого взяли по результатам митингов 26 марта, по-моему, после митингов. То есть, может быть, он звал как раз не на этот митинг, а на тот, который следующие выходные провокаторы, помните, призывали. После 26 марта какие-то провокаторы призывали выйти, как потом выяснилось, с Украины. И... вот этого парня прибрали, а он в этот момент вообще не находился дома. Это значит, что он свой обычный компьютер, обычный десктоп,
да, открыл,
оставил включенным. Угу. Оставил включенным. И он, когда ты входишь в Тор, там у тебя есть, они задают вопрос, можешь ли ты стать одной из базовых станций, как бы. Ну, простите меня, может быть, я ошибаюсь в терминах. Он согласился, чтобы через него гоняли тоже. То есть там, поймите, сущность в чем? Что ты в Торе можешь быть просто пользователем, лечь в тину, но тогда тебе нужны компьютеры включенные, через которые ты будешь носиться, как сумасшедший, как атом. Например, там в Германии, в Малайзии, еще где-то. Понятно, да? Тебя пиу-пиу-пиу-пиу пуляют будут пулять. Там тебя в секунду... через весь мир пропульнут пару раз. Значит, ты можешь не давать согласие на участие в системе, а можешь дать согласие на участие в системе. Это две разные вещи. Если ты участвуешь в системе, то твой комп становится одной из базовых станций, сотен базовых станций по всему миру, сотен, тысяч, которые, собственно говоря, и играют в пинг-понг сообщением того, кто хочет зайти анонимно. Вот в чем суть. Значит, этот парень, которого повязали, узел топа, да.
Был одним из этих узлов.
А этот парень был одним из узлов. Он оставил свой десктоп включенным и ушел. В кино они ушли там, не знаю куда, в гости уехали с женой. Exit note. Да, абсолютно верно. Спасибо большое. Exit note. Значит, и он стал одним из exit note узлов. И он ушел. А через него... пульнули, и его был IP в результате. И он сумел доказать, что это был не он, дело открылось. Понятно, да? Значит, на самом деле он не участвовал ни в передаче, то есть он участвовал в передаче информации пассивно, оставив свой компьютер как узел. Больше ничего. Он даже не знал, что там летает через его узел.
Да, это не считается незаконным.
Ну, это не считается. Он ничего такого не делал. Он просто оставил и все. Так он же до сих пор сидит, говорит Юрий. Может быть, и сидит. Но сидит ни за что, ни про что. Просто за то, что он даже не снял просто галочку. Это галочка, что ты по умолчанию типа разрешишь. По-моему, вот какое-то время была по умолчанию. В какое-то время ее надо было поставить. Галочка, хочешь ты быть узлом или не хочешь ты быть узлом. Больше ничего. Так что это нормально. Тор не просто так тормозит, это сделано специально, чтобы вас нельзя было отследить, говорит 50-й. У меня бро все, кстати. Давайте спросим вообще, у скольких людей есть, на всякий случай, не говорю, что вы им пользуетесь постоянно, но у вас есть анонимайзер, у вас есть VPN-мастер какой-то. Какой-то. На всякий случай, и вы когда-то им пользуетесь. Вы пользуетесь анонимайзерами в интернете. Да, пользуетесь, да. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. 134-21-36. Значит, это... Пока я вам могу вам какие-то побасенки рассказать. Побасенки? Как правильно? Побасенки? Побасенки. Побасенки, побасенки. Значит, смотрите. Есть, россияне прилипли к экрану, сегодня статья в «Коммерсанте» о том, как люди смотрят. И значит, люди смотрят все больше, ну, там, в общем-то сказать, там все предсказуемо. Предсказуемо. Десктоп падает, потребление на десктопах падает, потому что их вообще меньше становится и в квартирах, и всюду люди выбрасывают. И как можно, и больше людей уходят на мобильные телефоны, на смартфоны. На доля смартфонов 15% рост. Охват 46% населения, то есть 46%, половина населения на смартфонах, и они начинают там смотреть кино и так далее, так далее, так далее. Вот почему смартфоны, там, какие 5,7 дюйма, 6,2 дюйма сейчас Samsung, вот этот последний, значит, они пользуются спросом, ровно потому что на них смотрят кино.
Киношку, и, да, можно смотреть.
Видосы уже смотрят, игры уже используют, да, на смартфонах.
Конечно.
Вполне себе полномасштабные.
Все игры, которые требуют большой памяти, вот все это графики, которые...
Все это уже работает на смартфонах легко.
Да.
А планшеты меньше, но я не знаю, какие планшеты. Пользуюсь регулярно для Кинозала ТВ. Кинозал ТВ очень хороший израильский ресурс, очень хороший. Я раньше сидел на Кинозал ТВ. Но сейчас что-то я на HD-резке все нахожу, не знаю. Я почти все. Или у меня медиатека, я за нее плачу.
Но они вообще обалдели. Вы платите за подписку, теперь еще за отдельные,
да,
фильмы.
Да, за ABC.
Ужас. Нет, теперь за фильмы и за отдельные сериалы вы тоже платите.
За «Фарго» я плачу.
«Фарго» отдельно. И «Карточный домик» плачу. Тоже будет.
Будет отдельно.
Конечно.
Придется платить.
Да.
Я тебе объясню, почему.
Почему?
Ну, потому что перевод без мата. Потому что я матерные переводы не смотрю, на медиатеке
по Нет, я мат. Понимаю, но медиатека раньше просто вы подписывались и смотрели все.
Я останавливаю это голосование. У нас не так много людей проголосовало, более 200 человек. Тем не менее, 75% проголосовавших пользуются анонимайзерами в интернете. 75%. 75%. Mm-hmm. Все, давайте, пожалуйста, а «Фарго» был с Путиным перевод? Что-то на медиатеке, по-моему, без Путина.
Я коплю, пока серии не смотрю, но мне сказали, что с Путиным все нормально на медиатеке.
Я смотрю переводы только без мата. Первое матерное слово в переводе, для меня безусловный сигнал выключить и не смотреть фильм. Я вообще не смотрю. Если нет ни матерного перевода, вообще не смотрю. Либо на языке оригинала.
На
языке оригинала можно мат, да. Потому что мат на английском не так ходульно безобразен, как на русском. На русском он ходульно безобразен, безусловно. Безусловно, ходульно безобразен. На HD-резке с Путиным было, говорит Дэнч. Но я смотрел на медиатеке, честно говоря, я не помню, был там Путин или не было Путина. Это, речь идет о переводе, где Путин приводится в речи одного из персонажей. Я говорю, меня тоже раздражает мат в кино и в сериалах, говорит Роман. Да, меня не просто раздражает, я просто моментально в ту же секунду выключаю. «Кубик в кубе», тем более, для меня сигнал «Кубик в кубе» не смотреть, нет.
Подождите,
«Лостфильм» без мата, иногда. «Лостфильм» без мата, иногда бывают проколы у «Лостфильма». Я уже с ними встречался.
ТВБ, да? Это вы в кубрике смотрите?
Нет, «Лостфильм», перевод «Лостфильма».
Нет, да, но «Теория большого взрыва» вы в каком переводе смотрите?
«Кураж Бомбей».
А, «Кураж Бомбей» точно.
«Кураж Бомбей», конечно. Никак нельзя смотреть сериалы с матом. Все, ответ. Никак нельзя смотреть сериалы с матом. Больше никак. Это мой ответ твердый. И либо я смотрю по-английски. По-английски меня это не ранит. Нормально. Жители Литвы самые мировые лидеры по употреблению, самые пьющие по алкоголю на душу населения, по данным Всемирной организации здравоохранения. За 2016 год в среднем один житель прибалтийского государства Литвы употребил 16 литров алкоголя. 16 литров алкоголя, насколько я понимаю, речь идет о чистом спирте. 16 литров алкоголя – это чистый спирт.
Ну да, наверное.
Правильно?
Да.
Но
если, ну если, а как еще считать-то? Ну,
подожди, если это 100% спирт, то, соответственно, 50-градусного бы спирта они выпили бы 32 литра, правильно? 50-градусного. Uh-huh, uh-huh. 32 литра. А теперь разделим на 5, умножим на 4. 32 разделим на 5, получим 6,4. Умножим на 4, получим 24,25. Да. 25,6 литра водки они выпивают. 25,6 литра водки означает пол-литра в неделю. Ну, 52 недели.
Угу.
52
угу.
недели тут 50, похоже. Пол-литра в неделю они выпивают на душу населения. То есть, если за один присест, оно же меньше 200 грамм не выпьешь, никак.
Ну, не, наверное.
Трудновато. Значит, 200. Трудновато, мне кажется, 200 грамм. Ну, а сколько бутылка вина? Вот ты садишься и выпиваешь бутылку вина. Ты посчитай. Сколько ты? Бутылку вина ты выпиваешь одна?
Нет, конечно.
Как
за присест?
То. За присест. Да.
Наши звукорежиссеры надо мной смеются. Нет, я не могу выпить за присест одну бутылку вина. Я могу выпить, ну, бокала три.
То есть бутылку?
Да нет. А вы так наливаете до краев, чтобы так...
Конечно.
Сначала.
Когда ты выпиваешь бутылку вина, там 11 градусов. Предположим, что 10. Предположим. На самом деле 11.
На самом деле 13.
Ну, бывает 13, бывает. Если бы было 10, 700 граммов означали бы, соответственно, 800 граммов означали, подожди, 600 граммов, это, подожди, стакан.
Так.
Соответственно, ты выпиваешь больше стакана, выпиваешь 250-270 граммов водки в бутылке вина. Если выпиваешь бутылку вина, это примерно 270 граммов водки. Понимаешь, если вино еще 13
да.
градусов.
Так.
Понятно. Если можешь выпить 270, то почему ты не можешь выпить 200? У меня вопрос. Потому что когда... Нет, смотри, я когда говорю, ты выпиваешь 200 граммов водки, ты говоришь, нет! Я говорю, ну ты можешь выпить бутылку вина? Она, нет. Я говорю, а что ты можешь выпить? Ну, три фужера. Фужеры большие. Хорошо, это оно и есть. Фужер 250 граммов. Соответственно, ты выпиваешь...
Я не наливаю до краев. Понимаете, вино нельзя так пить.
Нельзя.
Ладно, извините. Но я
нельзя,
не...
нельзя.
Может
надо
быть,
его разбалтывать.
Статство, но...
Ты разбалтываешь
держать
его.
Держать в руках.
Ты разбалтываешь его, разбалтываешь, чтобы оно окислялось.
Естественно, чтобы оно подышало.
Подышало.
Да, перед тем, как его разлить по бокалам. Потом вы должны его понюхать. Потом танины.
Ты выпиваешь пол бутылки вина ты выпиваешь в любом случае.
Ну,
да, пол бутылки выпиваешь.
Да.
Окей. Это тогда примерно 140-135 граммов водки. Это 4 дринка. Ты выпиваешь 4 дринка по 30 граммов, таких западных.
Да.
4 дринка, 4 правильно?
4 дринка, так, нормально.
Ну, не мало, мать, тоже, уж согласись. Если уж так уж. Нет, ну уж так уж, а? Так это же за раз, а завтра опять день.
А завтра, ну
а
да.
завтра опять день. Ой. А их всего 7 в неделю. 7. 4 дринка, 135. Умножаем на 7. Ну, попробуй. Не можешь? И я не могу. Никто не может. 13 на 7 можешь умножить? Ну, почему? 700 и здесь 21.
Да,
правильно я говорю? 91.
Да, 91.
Ты выпиваешь литр в неделю. Литр водки. А литовец красноносый. Только пол-литра. Пол-литра.
Салага.
А ты выпиваешь литр. Ну, ты понимаешь, что ты больше литовца пьешь?
Да. Я все осознала, Сергей.
Ну все, ну слава. Теперь все хорошо. Теперь все хорошо. Слушай, я думал, мне сразу захотелось позвонить какому-то литовцу. Позвоните нам литовец какой-нибудь. Какой-нибудь литовец. 7373-948. Ну стыдно, мы вас будем стыдить. Мы вас будем стыдить как-то качественно, но с улыбкой. Как-то будем стыдить вас. И все. Сейчас я сам в тот же момент позвоню литовцу. У меня есть один литовец знакомый. Серьезно, сейчас если ответит, не знаю.
Сергей, здравствуй.
Аудрис, я звоню из эфира. Я звоню из эфира, я подсоединил просто свой личный телефон к эфиру, я звоню с радиостанции. Сейчас определили, и Delphi, агентство Delphi написало, что по данным Всемирной организации здравоохранения, литовцы самые пьющие люди на планете Земля. Они выпивают 16 литров чистого алкоголя в год по итогам 2016 года. На втором месте Белоруссия, на третьем, Россия на четвертом. Ну, скажи, как вы завоевали этот титул?
Ну, мы просто всегда старались быть впереди. И, понимаешь, для нас это не сложно. Знаешь, вот то, что у вас зимой, это сухо, мороз, а у нас ветрено, влажно. Ну, как мне выпить?
Ну да, ну да, ну да. Ладно, я тебя очень рад слышать. Спасибо. Я тебе это знаю. Да. Счастливо, счастливо. Пока, 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 пока. Это Аудриус, между прочим. Аудриус.
Так. Я жду продолжение.
Ну, литовец, боже мой. Ты хотела литовца, на тебе литовца. У меня все. Ты вот кого ты хочешь? Пожалуйста. Кого ты хочешь? Хочешь венесуэльца?
Давайте.
Венесуэла в трагической ситуации сейчас. Действительно трагической. Просто, так сказать, там, кажется, происходит государственный переворот. Я моментально перехожу от Литвы к Венесуэле. И мы звоним венесуэльцу. Не вопрос, пожалуйста. Ты знаешь, кто такой Аудриус? Аудриус?
Нет, не знаю. Ну, хорошо, ну кто это?
Бывший министр обороны Литвы. Ну ладно, подожди, не переживай. Тебя за это не посадят.
Я же не поздоровалась.
Тебя же за это не посадят, нормально. Просто мы знакомы были в 90-е. Он в 90-е был министром обороны Литвы. Как раз, когда они вступали в НАТО. Сейчас. А я звоню сейчас венесуэльцу. Ну, что ты будешь делать?
Аудриус, да?
Аудриус. 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 Нет, венесуэльцы никак, не так, нет. Да, правильно. Википедия нашла. Что творит? Литовский политик. Да. Нет, 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 нет. А он что, сейчас депутат Сейма? Он депутат Сейма. Мачта, кому мы звонили? Депутату Сейма. Меня, наверное, повяжут. Я думаю, что у меня... Все, товарищи, я сдаюсь. Я сдаюсь, я иду в КГБ сдаваться. Так, венесуэлец написал мне, что он available, и все. Но не берет трубку. Как это и бывает с ними.
Подождите, там, наверное, сейчас... Сколько сейчас там?
В Венесуэле?
Да.
Ой, как всякий порядочный венесуэлец, он живет в Лондоне.
А,
что
понятно.
Же?
Понятно.
Да. Да. Сейчас я ему напишу. Освободите ему линию, пожалуйста, товарищи. Не звоните попусту. Секундочку. Плюс 7. 495.
Министр. Подождите, он тоже...
495. Скажи мне, давай мне телефон. Дай мне 495. 7373948. 7373948. Давай. Вот, нет, не 10 минут, аора, me llamas, аора, por favor, аора, immediately, now, call me now, venezolano, боже мой, он мне говорит, что перезвонит через 10 минут, то есть тогда, когда я уйду из эфира, отлично, хорошо, если позвонит лондонский номер, то мы будем знать, что это из Лондона звонит венесуэлец, который расскажет нам о несчастьях своей страны. На самом деле, он внимательно следит, это мой хороший товарищ.
Он тоже министр?
Нет, он не министр, он Ростислав Владимирович Ордовский-Танаевский-Бланко. Ростикс. Ела курицу, Ростикс?
Да.
Это хозяин.
Мамочки.
Мой друг хороший. Жду вас, с кем ты имеешь дело?
Мне сейчас стыдно и
страшно.
Я дружу
как минимум с 10 миллиардерами, часть из них покойные.
Давайте еще кому-нибудь позвоним.
На отношения наладились. У меня друг Бронечка.
Это мы знаем.
Бронечка, он тоже хорошо говорит. У меня, говорит, с каким-то родственником, говорит, проблемы, говорит, были, вот при жизни были проблемы, а сейчас этот родственник умер.
И все наладилось.
Отношения наладились. Мы так часто, говорит, с ним разговариваем. Сидим и разговариваем, чайку попьем, поговорим. Вот, говорит, при жизни это были проблемы. А когда умер, отношения наладились. Прям хорошие стали отношения. И я взял на вооружение эту фразу. И действительно, у меня наладились отношения с очень многими людьми после их смерти. Ты знаешь, действительно.
А? Одного из них мы даже...
Были шероховатости. И были всякие проблемы. И были, сказать, там недомолвки. Человек умер. И отношения действительно наладились. Понимаешь? А?
Одного из них мы тоже знаем.
Кого, кого?
Ну так, на слух, конечно.
Нет, это только кажется, с тем у меня были чудесные отношения. На самом деле, с тем были чудесные отношения. Все, естественно, он не звонит. Венесуэлец не звонит, а мы движемся дальше. Секундочку, я посмотрю, что у нас еще по повестке. В Госдуму внесен законопроект, расширяющий пределы самообороны. Вот это запиши на завтра, а? Пожалуйста, самооборона. Я уже третий день хочу об этом поговорить. Это на самом деле действительно очень правильная тема. Антон Беляков. Если помнишь, мы ему по этому поводу звонили.
Да, конечно.
Нет,
да.
Мы ему позвонили каким-то женщинам, по поводу женщин.
Нет, ну, Белякову выходил... тоже звонили, но по-другому
делали. Да, и он, делал, выходил, он выходил из Совета Федерации прямо с заседания, чтобы точно, нам точно, ответить. Точно. Да. Антон Беляков. В этом смысле мы считаем, что у нас очень хорошие отношения, и он очень внимателен к прессе, и в частности, говорит Москва. Он внес законопроект, который мы не можем не поддержать всей душой. Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, расширяющий обстоятельства самообороны. Значит, я так понимаю, что это то, о чем мы долгие годы говорим, что моя земля, мое право. То есть, когда ты переступила через межу, я имею право тебя застрелить. Вот в этом смысл. Понимаешь, да?
Я по-другому поняла.
Я вот так понимаю. Вот ты переступила через межу, ты на моей земле. Я спокойно стреляю тебе в лоб. А потом я рассказываю мое слово против слова трупа. Она мне угрожала.
Я поняла это иначе.
Мое слово против слова трупа.
Как если бы вы защищались в случае нападения и, например, причинили тяжкий вред или, не дай бог, убили человека, то это будет рассматриваться теперь иначе. А не так, что вы с порога застрелили человека, который просто там зашел, еще ни Ани бы не сказал, а вы застрелили его только потому, что он зашел к вам на вашу территорию. Мне кажется, до такого не дойдет.
В Америке сосед заходит к соседу с тыквой на голове в Хэллоуин. Тот сосед, второй,
в тыкву.
Да, получает пулю в тыкву, а тот человек говорит, а я испугался. У меня были основания испугаться, потому что это было существо с тыквой на голове.
Сергей, не дай бог, у нас это будет.
В Америке есть право, моя земля, мое право.
Во всех штатах?
Во всех штатах. Не только в Америке, я уже говорил, что и в Португалии такое, такая же фигня. Например, я узнал об этом в Африке, я тебе говорил, когда вор выпрыгнул из окна с 8-го этажа. И я спросил, а почему вор выпрыгнул из окна, а не сдался? И он сказал, мне сказали, очень просто, потому что его бы застрелили. Mm-hmm. Он выпрыгнул, потому что он выпрыгнул не для того, чтобы летать с 8-го этажа. Он выпрыгнул, потому что у него там вела веревка, но он промахнулся. Он прыгнул на свою веревку. У него с крыши была веревка.
Он погиб?
Да, погиб. Да. Но он прыгнул, из окна прыгнул, потому что за ним погнался этот португалец. Он прыгнул на веревку, на свою веревку. Но, видать, что-то подвела его веревка, не знаю почему. И он разбился.
Вот, пожалуйста, Алексей вам рассказывает. Я вольну соседа и занесу труп на участок.
Правильно. Твоя земля, твое право. Твое слово против слова трупа. Твое слово против слова трупа. Ты живой, и труп на участке. Точка. Это так, и это работает. На твоей земле ты король. Точка. Все, вот так должно быть. Да, пальни соседа, занеси труп на участок. Если криминалисты не докажут, что ты его затащил, не докажут. Криминалисты. Значит, правильно ты сделал. Он тебя испугал. Или угрожал. Все, межу переступил в лоб, прямо промеж глаз, 12-м калибром, дырка, бамс!
Очень надеюсь, что речь все-таки не об этом.
Я надеюсь, что речь идет об этом.
Кошмар.
Я очень надеюсь, что речь идет об этом. Все, завтра выясним. Давайте Антону Белякову звонить, сегодня может быть новости и так далее, договоримся. Криминалист должен это доказать, что ты занес труп. Все. А если ты криминалист не доказал, значит, все, ничего страшного. Придется забор по кадастру ставить, говорит Серк 77-й. Да, в движение.
Подъем. В движении.
Вот эту тему про переступил через межу, пуля в лоб. Это завтра обсудим. Договорились? Я крайне категоричный сторонник этого. Что у меня нет, может быть, какой-то пули в этот момент. Томагавк я буду кидать. Томагавк, кинжал, ротвейлером травить. Пожалуйста. переступил ротвейлером и азиатка. У меня азиатка такая, что отгрызет просто. Азиатка чудовище адское, ачка. Баскервилей, собака Баскервилей, это блоха на моей собаке. Она скачет у нее между шерстинок, понятно? У меня гигантская азиатка. У меня овчарка немецкая.
Натасканная?
Немецкая, натасканная на тестикулы. Отгрызает тестикулы просто моментально. Одним укусом две тестикулы. Шварк, шварк. Понятно? И ротвейлер, который убивает и потом долго облизывает труп, облизывает, облизывает до костей, до белых, облизывает трупы. Вот что он делает. Правильно? Переходишь через межу, травлю собак сразу и бью томагавком в лоб. А?
Кошмар.
Вот такой я, да. 6 баллов. Че, нечего через межу переходить. И вообще рядом с моим участком вертеться нехрена.
Я поняла, Сергей.
Нехрена вертеться.
Хорошо.
Я тут одного из руководства обматерил. Адски. Самое ласковое слово было «мразь». Ходил рядом с участком. Мне говорят, а что ж ты так обходишься с людьми? Я говорю, а нечего ходить рядом с моим забором. Правильно? Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 17 мая.
Подъем.